Глава первая. Как старый Чиполлоне ногу отдавил лимону. У Чиполлино, сына Чиполлоне, было 7 братьев и сестер. Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлуччо и так далее. Все самые подходящие имена для лукового семейства. Сразу скажем, хорошая была семейка, да не очень везучая. Что ж вы хотите, луком быть, слезы лить? Чиполлоне с детьми жил в деревянной хибарке, размером чуть больше ящика, в которых держит овощи огородник. Богачи, которым случалось бывать поблизости, от отвращения воротили нос. «Мамочки, как здесь луком воняет!» — говорили они и приказывали кучеру посильнее стегать лошадей. Однажды по этим местам должен был проехать сам губернатор, принц Лимон. Его придворные очень забеспокоились, что его высочеству не понравится запах бедности, и решили опрыскать всех духами. Чиполлоне его детей и родственников выгнали из лачуг, выстроили вдоль стен и обрызгали с головы до ног так, что они все промокли, а у Чиполлино даже потекло из носа. Тут вдруг раздался звук трубы. Прибыл сам губернатор со свитой, состоящей из лимонов и лимончиков. Чиполлоне и Чиполлино оказались в самом первом ряду, и им досталось много толчков и пинков от тех, кто напирал сзади. Бедный старик возмутился и закричал: «Назад! Назад!» Принц Лимон услышал его и насторожился. Остановившись перед стариком, он крепко уперся своими кривыми ножками в землю и строго спросил: «Чего это вы кричите? Назад, назад! Может, вам не нравится, что мои верные подданные рвутся вперед, чтобы приветствовать меня?»
«Ваше высочество!» — шепнул ему на ухо главный камергер. «По-моему, это опасный бунтарь. За ним надо установить наблюдение!»
И тут же один из лимончиков стал наблюдать за Чиполлоне через специальную подзорную трубу. У каждого лимончика была такая труба.
Бедный Чиполлоне позеленел от страха. «Ваше высочество!» — начал было он оправдываться. «Меня толкают!»
«И правильно делают!» — заорал принц Лимон. «Прекрасно делают!»
«Но меня совсем затолкали!» — попытался сказать Чиполлино.
Тут же другой солдат направил свою подзорную трубу на него, и Чиполлино поспешил спрятаться в толпе за ногами любопытных. Поначалу народ толкался не очень сильно, чтобы не навредить себе и другим, но главный камергер смотрел на всех так свирепо, что толпа заволновалась, как вода в кадушке. На Чиполлоне нажали так, что он наступил на ногу самому принцу Лимону. Его высочество от боли увидел все звезды небесные, даже без помощи придворного астронома. 10 солдат-лимончиков все как один набросились на несчастного Чиполлоне и надели на него наручники. В это время Чиполлино был далеко, но окружавшая его толпа знала уже все, и, как это бывает в подобных случаях, даже больше, чем все.
«Хорошо, что его арестовали», — слышалось в толпе. «Он хотел ударить его высочество кинжалом».
«Да что вы болтаете! У него же был пулемет в кармане!»
Чиполлино показалось, что он слепнет на правый глаз, но это была обыкновенная большущая слеза, так и норовившая скатиться вниз.
«Глупая!» — воскликнул Чиполлино, сцепив для храбрости зубы.
Слезище ужасно испугалось, втянулось обратно и больше не высовывалось. Короче говоря, Чиполлоне приговорили к пожизненному тюремному заключению. И не только к пожизненному, но и к посмертному, потому что в тюрьмах принца Лимона были и кладбища. Чиполлино отправился в тюрьму на свидание с отцом и обнял его.
«Бедный папочка, тебя посадили в тюрьму как преступника вместе с самыми страшными бандитами!»
«Сынок, выбрось эту мысль из головы», — ласково сказал Чиполлоне. «В тюрьме очень много порядочных, честных людей».
«А что плохого они сделали?»
«Ничего». «Потому-то они в тюрьме и оказались. Принцу Лимону не по душе порядочные люди».
«Вот погоди, я приду и всех вас освобожу», — сказал Чиполлино.
Тут явился какой-то надсмотрщик, лимонишка, и крикнул, что свидание окончено. «Чиполлино», — сказал бедный узник, — «ты теперь уже большой и можешь сам о себе позаботиться. А о маме и твоих братишках позаботится дядя Чиполло. Мне бы хотелось, чтобы ты пошел странствовать по белу свету. Тебе надо набираться ума и знаний».
«Но у меня нет ни книг, ни денег, чтобы купить их».
«Это не важно. Главное — видеть насквозь плутов и мошенников. Как увидишь кого-нибудь из них, остановись и как следует присмотрись к нему».
«А потом что делать?»
«Придет время, сам поймешь».
«Ну, пошел, пошел!» — прикрикнул на него Лимонишка. «Хватит болтать!»
У Чиполлино на языке так и вертелся дерзкий ответ, но он понимал, что не стоит попадать за решетку, не успев еще взяться за дело. Он обнял отца и убежал. В тот же день он перепоручил маму и братишек заботам дяди Чиполлы, а сам, связав свои вещи в узелок, отправился в путь. Чиполлино шел, куда глаза глядят, но, должно быть, выбрал верную дорогу, в чем вы вскоре сами убедитесь. Через пару часов он подошел к такой маленькой деревушке, что название ее не было написано даже на первом доме. Да и этот дом тоже нельзя было назвать домом. Так что-то вроде собачьей конуры, в которой и такса едва бы поместилась. У окошка сидел старичок с рыжеватой бородкой. Он печально глядел на улицу и, казалось, весь был погружен в свои мысли. Глава вторая. Как кум-кабачок выстроил себе домок.
«Как же вам, — спросил Чиполлино, — пришло в голову туда забраться?»
«О, здравствуйте! — вежливо ответил старичок. — Я охотно пригласил бы вас к себе, молодой человек, и угостил бы стаканчиком пива. Но здесь вдвоем нам не поместиться, да и пива-то у меня нет».
«Ничего-ничего», — ответил Чиполлино, — «пить мне не хочется».
«Так это и есть весь ваш дом?»
«Да», — ответил старичок, которого звали кумом-кабачком.
«Он, конечно, маловат, но когда ветра нет, жить можно».
Только накануне кум-кабачок закончил строительство своего домика. Надо вам сказать, что еще мальчишкой он мечтал иметь свой собственный дом и каждый год откладывал по одному кирпичику. Да вот беда, кум-кабачок не знал арифметики, и потому время от времени просил сапожника, мастера Виноградину, пересчитывать эти кирпичи.
«Сейчас поглядим», — говорил мастер Виноградина, почесывая шилом затылок. «Шестью семь будет 42, вычитаем 9, а в общем 17».
«А и хватит, чтобы построить дом?»
«Пожалуй, нет».
«Как же быть?»
На этот раз мастер Виноградина снова поскреб шилом голову, сначала за правым ухом, потом за левым, ничего не ответил и ушел в свою лавочку. Кум-кабачок решил работать еще больше, а есть поменьше, чтобы покупать целых 3, а иногда даже и 5 кирпичей в год.
Он стал худым, как щепка, зато кучка кирпичей подросла.
Когда кабачок стал старым и не мог больше работать, он снова отправился к мастеру Виноградине. Позвал его к себе и попросил:
«Пожалуйста, загляните ко мне и сосчитайте кирпичи».
Мастер Виноградина прихватил с собой шило, чтобы чесать в затылке, окинул взглядом груду кирпичей и вынес решение.
6 × 7 = 42, вычитаем 9, в общем, получается 118 штук.
«Хватит, чтобы построить дом?»
«По-моему, нет».
«Как же быть?»
«Не знаю, что тебе и посоветовать», — пожал плечами мастер и яростно стал чесать себе голову шилом. 118 — это 118, верно я говорю?» Кум-кабачок вздохнул раз, потом другой.
«Построю маленький-маленький домик», — думал он, работая. «Мне ведь не дворец нужен, я и сам маленький».
Над каждым кирпичиком он долго вздыхал, но когда все кирпичи закончились, вздохов у него осталось еще предостаточно, а дом получился похожим на голубятню.
«Будь я голубем, — думал бедный кум-кабачок, — мне бы тут было совсем неплохо».
А когда он попытался войти внутрь, то стукнулся коленкой о крышу и чуть не развалил всю хибарку.
Он встал на коленки перед входом и так на четвереньках и на коленках, вздыхая, прополз в свой домик. А внутри его ждали новые неприятности. Не встанешь, чтобы не пробить крышу. Лечь нельзя, домик очень короток. Поперек тоже не растянешься, домик слишком узок. Похоже, пришел к выводу кум Кабачок, мне в доме остается только сидеть. Так он и сделал. Уселся и вздохнул. Сидел он в домике, горестно вздыхая, а на его лице, видневшемся в окошке, было написано полное отчаяние. Пока кум Кабачок рассказывал эту историю Чиполлино, на краю деревни поднялась туча пыли, и сразу же во всех домах стали захлопываться окна и двери. Чиполлино не успел и спросить, что происходит, как туча пыли с ужасным грохотом пересекла деревню и замерла прямо перед домом кума Кабачка. Из пыли вынырнула карета, запряженная четверкой лошадей, вообще-то оказавшихся четырьмя огурцами, так как в этой деревне, как вы уже догадались, все жители были сродни каким-нибудь овощам или фруктам. Из кареты выпрыгнул внушительного вида сеньор, одетый во все зеленое, с красным и круглым лицом, которое, казалось, вот-вот лопнет, как перезрелый помидор. А он и был кавалером-помидором, главным управителем и экономом во дворце графинь Вишен. Чиполлино подумал, что, наверное, от этого помидора нельзя ждать ничего хорошего, раз при его появлении все разбегаются, и сам отошел в сторонку. Пока кавалер-помидор не делал ничего ужасного. Тогда что же он делал? Он пристально смотрел на кума Кабачка. Смотрел и смотрел, лишь с грозным видом качая головой и не говоря ни слова. Бедный кум Кабачок готов был провалиться сквозь землю вместе со своим домиком. Вдруг кавалер-помидор ухватился за край крыши и изо всех сил стал раскачивать ее туда-сюда, да так, что посыпалась черепица. «Ворюга!» — закричал помидор. «Разбойник! Ты построил хоромы на земле, которая принадлежит графиням Вишням, и собираешься провести остаток своих дней бездельничая и насмехаясь над двумя бедными сеньорами, вдовами, у которых нет ни отца, ни матери. Вот я тебе сейчас покажу!»
«Ваша милость!» — взмолился Кабачок. «Поверьте, разрешение на постройку моего домика мне дал сам сеньор граф Вишня!»
«Граф Вишня умер 30 лет тому назад. Теперь земля принадлежит графиням, а ты изволь немедленно убираться отсюда. Остальное тебе разъяснит адвокат. Адвокат? Эй, адвокат!»
Местный адвокат, сеньор Горошек, должно быть, все это время, дожидаясь вызова, стоял у себя за дверью, потому что немедленно выскочил именно как горошина из стручка. Всякий раз, когда помидор являлся в деревню, он вызывал адвоката, чтобы тот подтвердил законность его требований.
«Я здесь, ваша милость, всегда к вашим услугам», — промямлил сеньор Горошек с поклоном.
«Скажите этому типу, чтобы именем закона он немедленно убирался отсюда».
«Да-да, конечно, я...» — забормотал сеньор Горошек, прямо на глазах зеленее от страха.
«Ты слышал, что сказал адвокат?» — спросил помидор у кума Кабачка.
«Так ведь он ровным счетом ничего не сказал».
«И ты еще осмеливаешься перечить, негодяй?» Помидор с грозным видом огляделся вокруг. «Плут, мошенник!» — опять раздался чей-то голос.
«Кто это говорит?»
А произнес эти слова Чиполлино. Сунув руки в карманы, он подошел к ужасному кавалеру.
«А ты откуда еще взялся? Почему не на работе?»
«Я не работаю», — ответил Чиполлино.
«Я учусь». «И чему ты учишься? Где твои книги?»
«Я изучаю мошенников, ваша милость. Сейчас у меня перед носом один из них, и я хочу посмотреть, что он такое».
«Мошенник? Да здесь все как один мошенники. Но если ты нашел такого, которого я не знаю, покажи мне».
«Конечно, ваша милость», — ответил Чиполлино. С этими словами он сунул руку глубоко в левый карман и вытащил оттуда зеркальце, которым обычно приманивал жаворонков. Подойдя совсем близко к помидору, он сунул зеркальце ему под нос. «Вот он, ваша милость! Смотрите в свое удовольствие!» Помидор с любопытством глянул в зеркало.
и увидел, конечно же, свою физиономию, красную, как огонь, с маленькими глазками. Ух, как рассвирепел помидор! Он обеими руками схватил парнишку за вихр и стал трепать.
«Вот я тебе сейчас покажу!» — заорал помидор и дернул так сильно, что в руках у него остался клок волос Чиполлино.
И случилось то, что и должно было случиться, раз уж речь идет о волосах мальчика-луковки. Ну да, грозный кавалер вдруг почувствовал ужасное жжение в глазах. Слезы потекли ручьем.
«Такого со мной еще не случалось», — подумал помидор.
И верно, поскольку у него не было сердца, то и плакать ему никогда не доводилось. К тому же он ни разу в жизни не чистил луковиц. Он прыгнул в карету и на огромной скорости умчался прочь. Однако, удирая, он обернулся и прокричал.
«Эй, кабачок, считай, что тебя предупредили! А ты, маленький оборвыш, дорого заплатишь за мои слезы!»
Одна за другой стали открываться двери. Распахнулись окна. Закрытой оставалась только дверь сеньора Горошка. Мастер Виноградина вышел на улицу, энергично почесывая затылок шилом.
«Этот малыш заставил плакать самого помидора!» — воскликнул он. «Ты откуда, парень?»
И Чиполлино поведал всем присутствующим свою историю. «Вам она уже известна». Глава третья. Как страшного мастина жаждой пронял Чиполлино. Чиполлино начал работать в лавочке мастера Виноградины и очень быстро овладел мастерством сапожника. Мастер Виноградина был доволен его успехами. Дела шли бойко, еще и потому, что многие заходили в лавочку сапожника, чтобы взглянуть на парнишку, который заставил плакать самого кавалера помидора. Так Чиполлино приобрел множество новых знакомых. Первым пришел преподаватель музыки профессор Груша со скрипкой под мышкой. За ним тянулся целый хвост мух и ос, потому что скрипка профессора Груши представляла собой половинку душистой сочной груши, а мухи, как известно, просто голову теряют от этого запаха. Следом за профессором явился огородник Лук Порей. На лоб ему спадал большой чуб, и еще у него были длинные-предлинные усы.
«От этих усов, — сказал Лук Порей Чиполлино, — у меня одни неприятности. Когда моя жена стирает, она усаживает меня на балконе, наматывает кончики моих усов на два гвоздя, один справа, другой слева, и развешивает на них белье».
«А что же стало с домиком кабачка?» Дело кончилось тем, что в одно пренеприятное утро вновь заявился кавалер Помидор на своей карете, запряженной четырьмя огурцами, но на этот раз его сопровождала дюжина жандармов. Без долгих разговоров кума кабачка выдернули из его домика, а на его место посадили свирепого сторожевого пса по кличке Мастина. Мастер Виноградина и Чиполлино, стоявшие на пороге лавочки, наблюдали за этой сценой, но ничего не могли поделать. Кавалер Помидор вновь уселся в карету и укатил. Мастина вытянулся в струнку и отдал ему честь хвостом. Был чудесный летний день. Мастина, помахивая хвостом для пущей важности, прошелся несколько раз туда-сюда перед домиком. Потом ему стало жарко, и он подумал, что неплохо бы выпить стаканчик пива. Огляделся вокруг в поисках какого-нибудь мальчишки, которого можно было послать в трактир за пивом. Но никаких мальчишек что-то не было видно. Один лишь Чиполлино сидел на крыльце лавочки мистера Виноградины, но почему-то от него исходил какой-то подозрительный запах, и Мастина решил ничего ему не говорить. Солнце поднималось все выше, припекало все сильнее и сильнее. Мастина больше не мог терпеть. А Чиполлино наполнил водой бутылку и всыпал в нее белый порошок, который жена мастера Виноградины принимала на ночь как снотворное, и, заткнув горлышко бутылки пальцем, поднес ее ко рту и сделал вид, будто пьет воду. «Ах!» — воскликнул он, поглаживая себя по животу. «Да чего же свежая!» Мастина проглотил, наверное, литр слюны, и на минутку ему стало легче.
«Сеньор Чиполлино», — сказал он, — «что так уж свежа эта ваша вода?»
«Свежее не бывает». С этими словами Чиполлино опять поднес бутылку к губам и притворился, будто сделал пару глотков.
«Сеньор Чиполлино», — сказал пес, — «не позволите ли и мне сделать глоточек, ну, хоть ложечку, мне бы хватило».
«Глоточек? Да я вам дам полдюжины бутылок!» Представляете, как обрадовался пес. Он припал к бутылке губами и пил, пил, пока не выпил всю воду. А когда там остался какой-нибудь глоточек, заметил.
«Что уже?»
Но не успел он закончить фразу, как сон сморил его. Чиполлино снял с него цепь, взвалил себе на плечи и направился к замку. Он только раз обернулся назад, чтобы посмотреть на кума кабачка, который вновь завладел своим домиком. В окошке появилась его растрепанная рыжая борода и лицо, сияющее от радости. «Бедный Мастина», — думал Чиполлино, шагая к замку. «Но я должен был это сделать. Неизвестно только, как ты отблагодаришь меня, когда проснешься за мою свежую воду». Ворота парка были открыты. Чиполлино положил пса на траву, тихонько погладил его и сказал.
«Ты уж прости меня и передай от меня привет кавалеру Помидору».
Глава четвертая. «Сеньоры-воры, не входите, прежде в колокольчик позвоните». Вернувшись в деревню, Чиполлино увидел, что вокруг дома кума кабачка собралась целая толпа взволнованных жителей. Они спорили и, говоря по правде, были не на шутку испуганы.
«Что теперь устроит нам кавалер?» — озабоченно спрашивал профессор Груша.
«Я считаю, что это дело плохо кончится. В конце концов, они же хозяева, а хозяева командуют», — сказала кума тыква.
Мастер виноградина покачивал головой.
«Помидоры одурачили дважды», — сказал он. «Теперь он будет нам мстить».
Один кум-кабачок не беспокоился. Он достал из кармана леденцы и стал всех угощать ими. Чиполлино взял один леденец, с серьезным видом пососал его и сказал.
«Я тоже считаю, что помидор так просто не сдастся».
«Тогда как же?» — вздохнув, отозвался кум-кабачок.
Вся его радость померкла, как солнце, зашедшее за тучу.
«А так, что у меня есть идея. Нам остается только одно — спрятать дом».
«Спрятать дом?»
«Вот именно! Это же не дворец какой, а домик, да такой маленький, что спрятать его проще простого. Вот увидите, его можно увезти на тележке трепишника».
Сын трепишника, Фасоленко, сразу же побежал домой и вскоре возвратился с тележкой.
«Мы можем, — предложил мастер виноградина, — можем пока спрятать его у себя в погребе, потом посмотрим».
«А если помидор об этом узнает?»
Тут все посмотрели на адвоката Горошка, который делал вид, будто проходил мимо и оказался здесь совершенно случайно. При этих словах адвокат покраснел и стал клясться.
«От меня помидор ничего не узнает. Я же не доносчик какой-нибудь. Я адвокат».
«В погребе, наверное, сыро. Домик может развалиться», — робко возразил кум-кабачок. «Почему бы нам не спрятать его в лесу?»
«А кто будет его охранять?» — спросил Чиполлино.
«У меня там есть знакомый», — сказал сеньор Груша. «Он живет в лесу и зовут его кум Черника. Пусть пока он присмотрит за домиком, а потом видно будет». «Вот и ладно».
Кум Черника проживал в прошлогодней каштановой скорлупе, большой такой и колючий. Узнав, о чем идет речь, он ужасно испугался. Однако, когда он понял, что об одолжении его просит сам кум-кабачок, то сразу же согласился. Домик поставили под большим дубом. Чиполлино, Фасоленко и Груша помогли куму Чернике перетащить туда все его имущество и ушли, пообещав в ближайшее время навестить его и принести добрые вести. Оставшись один, кум Черника стал волноваться. А вдруг заявятся воры? Думал он, думал и решил повесить у двери колокольчик, а под колокольчиком приладил записку, на которой печатными буквами вывел такие слова. «Просьба к сеньорам-ворам
звонить в этот колокольчик. Вас здесь примут, и вы сами сможете убедиться, что красть у меня нечего». Написав эту записку, он немного успокоился и отправился спать, поскольку солнце уже зашло. В полночь его разбудил звонок.
«Кто там?» — спросил он, выглянув в окошко.
«Это мы, воры», — ответил грубый голос. «Сейчас открою. Потерпите немножко, я только халат накину», — отозвался кум Черника весьма любезно. Надев халат, он открыл дверь и предложил незнакомцам осмотреть весь дом. По очереди, осторожно, чтобы не набить себе шишку, они заглянули в дом и сразу же убедились, что воровать там нечего. «Ну что, сеньоры, видели? Видели?» — радовался кум Черника, потирая руки. С тех пор каждую ночь кума Чернику будили очередные воры. Они звонили в колокольчик, наносили ему визит и уходили, хоть и без добычи, но довольные, так как познакомились с таким любезным хозяином. Итак, домик кума Кабачка оказался в надежных руках. Но давайте на время расстанемся с ним и посмотрим, что делается в других местах. Глава 5. Вот так картина. Трепишник везет живот барона Апельсина. Пора нам, наконец, заглянуть во дворец графинь Вишен. Они, как вы уже, вероятно, поняли, хозяйки всей деревни, домов, земли, церкви и колокольни. В тот день, когда Чиполлино переправил в лес дом кума Кабачка, в замке царила суматоха. Приехали родственники. А было их всего двое — барон Апельсин и молодой герцог Мандарин. Барон Апельсин приходился кузеном покойному мужу графини Донны-старшей, а молодой Мандарин — двоюродным братом мужа графини Донны-младшей. У барона Апельсина был необыкновенно толстый живот, так как все время он только и делал, что ел. На еду он тратил все свои деньги, и поэтому совершенно обнищал и написал письмо графине Донне-старшей, набиваясь к ней в гости. Надо сказать, что Донна-младшая была не очень этому рада.
«Барон с его аппетитом быстро прикончит наше богатство!» Донна-старшая заплакала. «Бедный барончик, ты его не любишь!» «Ладно, — сказала Донна-младшая, — приглашай своего барона, но тогда я приглашу кузена моего бедного покойного мужа, молодого герцога Мандарина». «Ну и приглашай», — презрительно процедила сквозь зубы Донна-старшая. «Этот ест меньше, чем цыпленок. У твоего бедного мужа, мир его праху, все родственники были маленькие и тощие, их даже нельзя было разглядеть невооруженным глазом». «А у моего бедного покойного мужа, мир его праху, родственники были крупные, толстые, видные издалека». Да уж, барона Апельсина хорошо было видно даже с большого расстояния. За версту его можно было принять даже за небольшую гору. Пришлось подыскивать барону слугу, который помогал бы ему носить брюхо. Сам он с этим уже не справлялся. Кавалер Помидор послал за деревенским трепишником, то есть за Фасолиной, и велел ему прихватить свою тележку. Фасолина тележку не нашел. Как вы уже знаете, ее взял его сын, Фасолинка, и поэтому он прикатил тачку вроде той, в каких возят известь каменщики. С помощью Помидора барону удалось уложить свое толстое брюхо в тачку. Герцог Мандарин тоже задал работы обитателям замка. Горничная Донны-младшей, бедная земляничка, только и делала, что гладила ему рубашки. Иначе герцог кричал и жаловался, и чтобы его унять, Донна-младшая подарила ему все шелковые рубашки, драгоценности и украшения своего покойного мужа. Графини были очень обеспокоены жадностью своих родственников и срывали свое раздражение на бедном племяннике Вишенке. «Сейчас же иди делать уроки!»
«Я их уже сделал!»
«Делай еще!» — строго приказывала Донна-младшая.
Вишенка послушно отправлялся делать уроки. Каждый день он исписывал целые тетради, за неделю их набиралась большая гора.
А в этот день графини только и делали, что заставляли его выполнять уроки, отчего у Вишенки начинала болеть голова, а графини снова принимались его пилить.
«Ты вечно болеешь, потому что слишком много думаешь. Перестань думать, тогда мы сэкономим деньги на лекарствах».
В общем, что бы Вишенка ни делал, графини были недовольны. В замке у него был один единственный друг, земляничка, служанка Донны-младшей. Она была с ним ласкова, и когда он ложился спать, приносила ему кусочек торта. Но в тот вечер все вкусненькое, что было на столе, съел барон Апельсин. А герцогу Мандарину тоже хотелось вкусненького, поэтому он вспрыгнул на буфет и давай кричать. «На помощь! На помощь! Держите меня, не то я брошусь вниз!» Донна-младшая, встав на колени перед буфетом, умоляла своего двоюродного братца не умирать. Именно в эту минуту помидору доложили, что дом кума Кабачка куда-то исчез. Недолго думая, кавалер направил губернатору донесение и потребовал прислать ему на помощь, пусть и временно, 2 жандармов, то есть лимончиков. Лимончики прибыли на следующий же день и арестовали всех жителей деревни, за исключением Горошка, потому что он адвокат, и Лука-Порея, потому что его не нашли. Но Лук-Порей вовсе не прятался. Он сидел у себя на балконе, растянув вместо веревок усы, и сушил на них белье. Жандармы приняли его за подпорку и прошли мимо. Кум-Кабачок, тяжело вздыхая, последовал за лимончиками, а кума-тыква не желала идти, и лимончики повалили ее на землю и так докатили до самой тюрьмы. Она же была круглая. Хоть лимончики были очень хитрыми, арестовать Чиполлино им не удалось. Он сидел себе преспокойно на заборе с одной девочкой, которую звали Редиской. Именно у них лимончики спросили, не видали ли они поблизости опасного преступника по имени Чиполлино. Они ответили, что видели, как он спрятался под фуражкой их командира, и хохоча убежали прочь. Но в тот же самый день Чиполлино и Редиска отправились на разведку в замок, чтобы узнать, как обстоят дела с арестованными. Глава 6. Вишенка — это вам не игрушки. Бунтует против Петрушки. Замок графинь Вишен стоял почти на самой вершине холма и был окружен огромным парком. У ворот парка висело объявление. На одной его стороне было написано «Вход воспрещен», а на другой «Выход воспрещен». Первое предупреждение — адресовывалась деревенским ребятишкам, чтобы отбить у них охоту перелезать через железную ограду и играть под деревьями парка. Второе предназначалось Вишенке, чтобы он не вздумал ходить в деревню и водиться с детишками бедняков. Прилежный Вишенка прогуливался по аллеям, стараясь не наступать на клумбы и не топтать цветы. Его наставник, Дон Петрушка, по всему парку развесил таблички, на которых было написано, что можно делать вишенки, а чего нельзя. Так, например, рядом с бассейном с золотыми рыбками объявление гласило: «Вишенке запрещается окунать руки в воду». Мало того, здесь было еще другое объявление: «Рыбам запрещается вступать в разговоры с вишенкой». Все эти объявления придумал Дон Петрушка, который был учителем и духовным наставником вишенки. А сделал он это затем, чтобы его воспитанник, гуляя по парку, не терял времени, а на ходу усваивал полезные уроки. Но Вишенка, проходя мимо этих табличек с объявлениями, снимал очки, чтобы не видеть, что там на них написано, и спокойно думал о чем угодно. И вот однажды, гуляя по парку, Вишенка услышал, как кто-то зовет его звонкими, как колокольчик, голосами. «Сеньор Вишенка! Сеньор Вишенка!» Вишенка надел очки и увидел бедно одетого мальчика, но лицо у него было симпатичное и смышленное. С ним была девочка лет 10, волосы которой были собраны в пучок, торчащий на макушке. Вишенка изящно поклонился и сказал: «Здравствуйте, сеньоры! Не имею чести вас знать, но рад буду с вами познакомиться».
«Тогда почему бы тебе не подойти поближе?»
«Не могу. Дон Петрушка не позволяет мне разговаривать с деревенскими ребятами».
Ну теперь-то вы уже с нами разговариваете.
Раз так, сейчас подойду.
Вишенка был робким и благовоспитанным мальчиком, но в решающие минуты умел предпринять героические шаги. Он твердо ступил на газон, хорошенько потоптал траву и подошел к ограде.
«Меня зовут Редиска», — представилась девочка, — «а его Чиполлино».
«Очень приятно, синьорина, весьма рад, синьор Чиполлино. Я уже слышал о вас от кавалера Помидора».
«А, Помидор! Да, он готов съесть меня даже без соли!»
«Совершенно верно, но именно поэтому я подумал, что вы, должно быть, очень симпатичны. Я вижу, что я не ошибся».
«Прекрасно», — сказал Чиполлино с улыбкой. «Тогда к чему нам все эти церемонии? Зачем ты обращаешься ко мне на «вы», словно я старый придворный в парике? Давай будем на «ты»!»
Вишенка вдруг вспомнила о плакате, прибитом к двери курятника. Дон Петрушка распорядился написать на нем: «Ни с кем нельзя быть на «ты». И все потому, что однажды он застал Вишенку дружески разговаривающим с курами. Но Вишенка решил теперь нарушить этот запрет, так же, как он нарушил его, ступив на траву.
«Согласен», — сказал он, — «давай перейдем на «ты».»
Вся троица весело рассмеялась. Поначалу, правда, Вишенка улыбался лишь уголком рта, памятуя наставление Дона Петрушки, гласившее: «Запрещено смеяться в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье». Но потом, увидев, как весело хохочут Чиполлино и Редиска, тоже от души рассмеялся. Такого звонкого и веселого смеха в замке графинь Вишен никогда еще не слышали. Донесся он и до кавалера Помидора, и очень его обеспокоил. Он решил на всякий случай обойти парк, и позади замка, там, где проходит деревенская дорога, обнаружил весело болтавших троих ребят. В одном из них Помидор сразу же узнал паренька, заставившего его так горько плакать. Он до того разъярился и покраснел, что если бы мимо проезжали пожарные, они наверняка схватились бы за свои шланги. Вишенка, увидав его, примолк и прижался к ограде.
«Друзья», — прошептал он, — «бегите, пока не попались в руки Помидору!»
Чиполлино и Редиска со смехом убежали.
«На этот раз, — заметила Редиска, — нам не повезло».
Но Чиполлино был другого мнения.
«Кто тебе сказал? Ведь у нас появился друг, а это не так уж мало».
А их новый друг приготовился к хорошему нагоняю от кавалера Помидора, Дона Петрушки, Донны Старшей, Донны Младшей и всех их родни. Никогда еще Вишенка не чувствовал себя таким несчастным. Впервые в жизни он приобрел двух друзей, впервые смеялся от души, и вот все потеряно. Чиполлино и Редиска сбежали с холма, и вряд ли он теперь когда-нибудь их увидит. Вишенка все бы отдал, лишь бы оказаться на их месте. Чтобы быть с ними там, по другую сторону ограды, где нет никаких строгих объявлений, где можно топтать траву и рвать цветы. В первый раз в жизни Вишенка почувствовал в сердце странную ужасную боль, которая зовется страданием. Эта боль была так сильна, что Вишенка не мог ее вынести. Он бросился на землю и отчаянно зарыдал. Помидор поднял его, сунул себе под мышку, как какой-нибудь узелок, и зашагал по аллее. Вишенка проплакал весь вечер, а герцог Мандарин еще и издевался над ним.
«Так ты весь и зайдешь слезами, даже косточки не останется!»
Барон Апельсин, как некоторые толстые, ну, очень толстые люди, еще сохранил в душе капельку добродушия. Чтобы утешить Вишенку, он даже протянул ему кусочек своего торта. Зато обе графини просто из себя вышли, а Дон Петрушка пригрозил:
«Завтра ты у меня напишешь 3000 раз. Я не должен плакать, когда все за столом, так как это мешает правильно переваривать пищу».
Но когда стало ясно, что Вишенка плакать не перестанет, его отправили спать. Земляничка всячески старалась его утешить, но ничего не помогало. Вишенка тяжело заболел. Его бил такой озноб, что дрожали даже стекла в окнах. В бреду он все время звал:
«Чиполлино! Чиполлино!»
Дон Петрушка высморкался и изрек. «Мальчик бредит! Какой тяжелый случай!» Послали за лекарем. Доктор Каштан прослушал больного со всех сторон, осмотрел его язык и глаза, пощупал пульс, задал больному шепотом несколько вопросов, потом, вымыв руки, произнес одну лишь фразу.
«Какая тяжкая болезнь! Потеря друзей!»
«На что вы намекаете?» — грубо спросил кавалер Помидор.
«Ни на что я не намекаю, а говорю, что если желаете знать чистую правду, у мальчика нет ничего опасного. Просто его одолела меланхолия».
«А что это еще за болезнь такая?» — спросила Донна старшая, у которой меланхолии никогда не бывало.
«Это не болезнь, сеньора графиня. Это грусть. Мальчику нужна компания, товарищи. Почему вы не позволяете ему хоть изредка играть с другими ребятами?»
Уж лучше бы он этого не говорил. Со всех сторон на него посыпался град упреков и оскорблений, а сеньор Помидор выгнал доктора из дворца. Глава седьмая. Главарь мышей бежал с позором. Торжество у Помидора. Вам, естественно, хочется узнать, что стало с арестованными. С кумом Кабачком, профессором Грушей, мастером Виноградиной, кумой Тыквой и остальными жителями деревни, которых Помидор приказал арестовать и бросить в подземелье замка. К счастью, профессор Груша захватил с собой не только скрипку, но и огарок свечи, так как знал, что в подземельях очень темно и полно мышей. Можете себе представить, что как только наступила тишина, мыши, выстроившись в три колонны, сразу перешли в наступление. Мышиный главнокомандующий, главарь мышей, отдал такой приказ.
«Первая колонна заходит слева на свечу и захватывает ее. Вторая колонна двинется на скрипку. Она сделана из половины груши и должно быть необыкновенно вкусна. Третья колонна нанесет лобовой удар. Ее задача — ошеломить противника. В атаку!»
И мыши начали наступление. За каких-нибудь 10 минут битва была окончена. Профессор Груша ухитрился спасти свою скрипку, подняв ее высоко над дерущимися. Но свеча непонятным образом исчезла, и наши друзья остались в темноте. Кум Кабачок никак не мог успокоиться.
«Ох, все из-за меня!»
«А почему это именно из-за вас?» — пробормотал мастер Виноградина.
«Если бы я не цеплялся за свой дом, мы все не оказались бы в беде».
«Да помолчите немного!» — воскликнула кума Тыква. «Не вы же бросили нас в тюрьму!»
«Я уже стар, и зачем мне только этот дом?» — хныкал кум Кабачок. «Друзья, прошу вас, позовите стражников и скажите им, что я подарю домик Помидору и даже скажу, где он может его найти».
«Ничего ты ему не скажешь!» — взорвался мастер Виноградина.
Профессор Груша печально тренькнул струной своей скрипки. «Так можно впутать в дело и кума Чернику».
«Тссс!» — прошептала кума Тыква. «Не называйте имен! Здесь даже у стен есть уши!»
Все испуганно стали оглядываться, но без свечки было до того темно, что они не смогли разглядеть, что это за уши такие у стен. А уши-то как раз были. Вернее, всего лишь одно, такое круглое ухо, от которого отходила трубка. В общем, что-то вроде потайного телефона, который передавал все, что говорилось в камере, примехонько в комнате у кавалера Помидора. К счастью, в этот момент Помидор ничего не мог слышать, так как он был у постели больного Вишенки. В наступившей тишине снова прозвучали сигналы трубы. Сто мышей опять перешли в наступление с твердым намерением завладеть скрипкой профессора Груши.
«Да все по моей вине!» — вздыхал кум Кабачок.
«Перестаньте вздыхать! Лучше помогите нам!» — приказал мастер Виноградина. «Раз вы так звучно вздыхаете, попробуйте и помяукать!»
«Да как же помяукать!» — заныл кум Кабачок.
«Просто удивляюсь вам. Вроде бы серьезный человек, а в такой ситуации шутки шутите».
Мастер Виноградина даже не ответил ему и так здорово мяукнул, что мышиное войско замерло.
«Мяу! Мяу!» — мяукал сапожник.
«Мяу! Мяу!» —
вторил ему профессор. «Клянусь памятью моего покойного деда Мыша Третьего, короля всех погребов и сточных канав, здесь есть кот!» — воскликнул мышиный генерал. Трубы заиграли отбой. И все войско во главе со своим генералом поспешно в панике отступило. Наши друзья еще поздравляли друг друга с блестящей победой, как вдруг послышался чей-то тоненький голосок.
«Друзья, вы меня слышите? Это я, земляничка!»
«Да где же ты?»
«Я в комнате кавалера Помидора и говорю по его секретному телефону. Вы слышите меня?»
«Да, да, слышим!»
«Я вас тоже прекрасно слышу! Скоро сюда придет Помидор! Я должна передать вам весточку от Чиполлино! Он просит вас не беспокоиться, так как он сам найдет способ вызволить вас из тюрьмы! Не говорите Помидору, куда подевался домик! Держитесь! Чиполлино сам обо всем позаботится!»
Мастер Виноградина ответил. «Мы ничего ему не скажем и будем ждать с надеждой. Только скажи Чиполлино, чтобы он поторопился, потому что здесь нас осаждают мыши, и неизвестно, как долго мы продержимся. И вот еще что. Не можешь ли ты раздобыть для нас свечу и спички? Ту, что была у нас, съели мыши».
«Подождите, я скоро вернусь».
«Конечно, подождем. Куда мы можем деваться?»
Вскоре снова раздался голос землянички.
«Внимание! Отправляю вам свечу!»
И действительно послышался шорох, и какой-то пакетик ударил по носу кума-кабачка.
«Вот она! Вот она!» — радостно воскликнул бедняга.
В пакетике были хорошая сальная свечка и коробок спичек.
«Спасибо тебе, земляничка! Пока! Мне надо бежать! Сюда идет Помидор!»
Как раз в эту минуту Помидор вошел в свою комнату. Увидев земляничку, замешкавшуюся у его секретного телефона, кавалер Помидор пришел в ярость.
«Ты что здесь делаешь?»
«Да вот, чищу эту ловушку».
«Какую еще ловушку?»
«Вот эту! Разве это не мышеловка?»
Помидор вздохнул с облегчением. «Слава богу!» — подумал он. «Она так глупа, что приняла мое секретное ухо за мышеловку». Он сразу повеселел и подарил земляничке обертку от конфеты. «На, держи», — сказал он великодушно. «Можешь пососать эту сладкую бумажку. В нее была завернута карамелька с ромом». Земляничка поблагодарила кавалера и, поклонившись, убежала по своим делам. Помидор потер руки и подумал. «Ну-ка послушаем наш секретный телефон. Болтая между собой, арестованные могут выложить много интересного. Может, я даже узнаю, куда они подевали этот проклятый домик». А арестованные, уже зная, что Помидор их наверняка подслушивает, принялись вовсю ругать его и так, и эдак, и по-всякому. Помидору хотелось крикнуть «Вот я вам сейчас!», но он боялся обнаружить себя. Он просто решил заткнуть трубку своего телефона и улечься спать. В тот вечер в парке состоялся военный совет. Чиполлино, земляничка и редиска, спрятавшись за живой изгородью, обсуждали ситуацию, да так горячо, что ничего не замечали вокруг. Не заметили они и пса Мастина, который, совершая свой сторожевой обход, налетел на них как бешеный. На девочек он не стал обращать внимания, зато преспокойно уселся прямо на грудь Чиполлино и принялся лаять. И лаял он до тех пор, пока кавалер Помидор не проснулся и не пришел к нему на помощь. Представляете себе радость кавалера? Каких-нибудь 10 минут тому назад ему снилось, как он арестовывает Чиполлино, а теперь его сон превратился в явь. «Я посажу тебя в секретный ров», — сказал он Чиполлино с издевкой. «Простой тюрьмы ты недостоин». «Спасибо, кавалер», — ответил Чиполлино. «Это большая честь». Глава восьмая. Крот-разведчик ход прорыл, но свет беднягу ослепил. Чиполлино проснулся среди ночи. Ему показалось, что кто-то стучится в дверь его подземной тюрьмы. «А, это роют подземный ход», — понял он, приложив ухо к стенке рва. Спустя несколько минут со стенки посыпалась земля. Потом из нее выпал кирпич, а вслед за кирпичом кто-то вывалился в подземелье.
«Куда это меня, черт возьми, занесло?» — проворчал чей-то глухой голос.
«Секретный ров», — отозвался Чиполлино, — «то есть в самое темное подземелье замка. Простите, что я не могу вас разглядеть, поздороваться как следует».
«Секретный? Темный? Да здесь все залито ослепительным светом. А вы, прошу прощения, кто такой? Если бы здесь было потемнее, я не стал бы спрашивать и сам разглядел бы».
«Понятно. Вы, очевидно, крот. Меня зовут Чиполлино. И посадил меня сюда кавалер Помидор».
«О, ничего не объясняйте. Я сразу все понял по запаху, и мне вас искренне жаль. Проводить дни и ночи в таком светлом помещении — это же настоящая пытка!»
Чиполлино понял, что не стоит заводить спор о пользе света и темноты с кротом, который так привык к своим галереям и к тому же слеп, что у него совершенно особое мнение на этот счет.
«Да, должен признаться, что свет меня очень раздражает», — сказал он со вздохом. «Вот видите, а я что говорил?»
Крота даже растрогали слова Чиполлино.
«Если бы вы были поменьше ростом,
я бы мог пролезть в галерею, которую вы только что выкопали», — предложил Чиполлино. «Конечно, если вы согласитесь быть моим проводником, потому что я боюсь заблудиться. Я слышал, что ходы у вас очень запутанные».
«Да, послушайте вы», — ответил крот, — «мне неинтересно ходить одной и той же дорогой. Знаете, что я предлагаю? Давайте выроем новый ход».
«А в какую сторону?»
«Да в любую», — ответил крот, — «лишь бы можно было попасть в действительно темное место».
Чиполлино сразу же подумал о тюрьме, в которой томились кабачок, виноградина и остальные. Вот они удивятся, когда он явится к ним из-под земли.
«Пожалуй, нам нужно рыть вправо», — предложил он кроту. «Вправо или влево, мне все равно. Если вам хочется вправо, будем рыть вправо».
Недолго думая, крот ткнулся носом в стену и начал рыть. Чиполлино полез за ним, но прежде чем двинуться дальше, заделал дырку, через которую можно было попасть в новую галерею. «Когда увидят, что я бежал», — подумал он, — «то не смогут понять, в какую именно сторону». Через 15 минут после побега Чиполлино и крота дверь камеры во рву распахнулась, и в нее вошел Помидор. Ах, с каким наслаждением ждал этой минуты храбрый кавалер. Когда он спускался к тюрьме, ему даже показалось, что он стал весить килограммов на 20 меньше. Но когда он открыл дверь и включил карманный фонарик, то не нашел в камере и следа преступника. Камера была пуста. Совершенно пуста. Помидор не мог поверить своим глазам. Стоявшие возле него тюремщики увидели, как он вдруг пожелтел, позеленел, посинел и стал чернее из самого черного таракана. «Куда он мог подеваться? Чиполлино, где ты прячешься? Кто помог ему бежать?» — завопил кавалер, обращаясь к стражникам. Но старший стражник заметил. «Кавалер, ведь ключи от камер вы держите у себя!» Помидор почесал в затылке. «Это верно». Вдруг от порыва ветра дверь камеры захлопнулась. «Откройте ее, бездельники!» — заорал Помидор. «Не можем, ваша милость! Ключи-то у вас!» Помидор сам попытался открыть дверь, но замок был сделан таким образом, что ключ в него можно было вставить только снаружи. Оказавшись пленником в собственной тюрьме, Помидор чуть не лопнул от злости. Короче говоря, дверь пришлось взорвать динамитом. От взрыва Помидор полетел вверх тормашками, и его всего с головы до ног засыпало землей. Когда кавалера, наконец, вызволили, то оказалось, что у него сломан нос. Нос Помидору заклеили пластырем, и он побежал поскорее домой, чтобы лечь в постель. А Чиполлино и Крот тем временем были уже очень далеко. Продолжая старательно рыть землю, Крот без конца восхвалял темноту и бронил ненавистный ему свет.
«Помнится, однажды мне довелось взглянуть на свечу. Невыносимое зрелище!»
«Еще бы!» — сочувствовал ему Чиполлино. «Некоторые свечи прямо-таки ослепляют!»
«Надо сказать, — добавил Крот, — что эта свечка не горела. Но что было бы со мной, если бы она была зажжена?»
Тут Крот внезапно остановился и сказал: «Я слышу голоса». Чиполлино опять прислушался, отчетливо услышал голос мастера виноградины и осторожно обратился к Кроту.
«Сеньор Крот, — начал он осторожно, — я слышал об одной очень темной пещере, которая, по моим расчетам, должна быть где-то здесь поблизости. Может, эти голоса доносятся именно оттуда? Вероятно, там собрался народ, чтобы дать отдых своим глазам».
«Хм...» — проворчал Крот.
«Если вам так уж хочется побывать в этой пещере, пойдем. На ваш страх и риск, естественно».
Крот пробуравил стену. В тот момент, когда он просунул нос в камеру, виноградина зажег спичку, чтобы посмотреть, который час. Бедный Крот! Он так и бросился бежать.
«До свидания, Чиполлино!» — крикнул он, убегая. «Ты хороший парень, и я хотел тебе помочь, но ты должен был предупредить, что нас встретят этой адской вспышкой света!»
Он убежал так стремительно, что галерея обрушилась за ним. Стены осели, и весь коридор засыпало землей. Чиполлино с грустью пробормотал про себя: «До свидания, старина Крот. Может, мы еще встретимся, и я смогу попросить у тебя прощения за этот обман». Попрощавшись так со своим спутником, Чиполлино прокричал: «Здравствуйте, друзья мои! Вообразите себе радость этих несчастных! Кто обнимал парнишку, кто дружески щипал, кто похлопывал его по плечу!» Чиполлино рассказал им о своих приключениях.
«Выходит, ты теперь такой же узник, как и мы?» — спросил мастер виноградина.
«Кто же теперь выведет нас отсюда?» — пробормотала кума-тыква.
Чиполлино очень хотел приободрить своих друзей, но при всем желании не мог найти подходящих слов. К тому же он так устал. Глава 9. Помидор ложится спать, но чулки не хочет снять. Помидор, ясное дело, скрыл от всех, что Чиполлино бежал. Наоборот, он распространил слух, будто перевел его в общую камеру. Сам того не зная, Помидор сказал правду. Пока же он с пластырем на носу продолжал лежать в постели. Земляничка все время следила за ним, но ей никак не удавалось узнать, где он держит ключ от тюрьмы. Она решила попросить совета у Вишенки, который, как вам известно, болел и круглые сутки проливал слезы. Но когда земляничка рассказала ему, как обстоят дела, он сразу перестал плакать.
«Чиполлино в тюрьме! Он не должен оставаться там ни минуты! Дай-ка мне скорее мои очки!» «Что ты собираешься делать?» «Пойду и освобожу Чиполлино!» — решительно заявил Вишенка. «И его, и всех остальных!»
«Но ключи-то у Помидора! Как ты их раздобудешь?»
«Украду!»
«Ты испеки торт и подсыпь туда сонного порошку. Торт отнеси Помидору, он очень любит сладкое, и когда он крепко уснет, сразу же дай мне знать, а я пока пойду на разведку».
Вишенка узнал от какого-то стражника, что Чиполлино бежал из секретного рва, и очень этому обрадовался, но решил сделать все возможное, чтобы вызволить остальных пленников. Расспрашивая всех причастных к этому делу, он выведал у них, что Помидор обычно держит ключ от тюрьмы в специальном кармашке, пришитом к чулку.
«Да, дело сложное», — подумал Вишенка. «Ведь Помидор даже спит в чулках!»
И тут же велел земляничке посыпать торт двойной дозой снотворного. Когда наступила ночь, служанка принесла Помидору чудесный шоколадный торт. Кавалер слопал его в один присест.
«Хозяин сумеет тебя отблагодарить», — сказал он ей. «Когда я поправлюсь, подарю тебе бумажку от жевательной резинки».
Земляничка в знак благодарности поклонилась кавалеру до земли, а когда выпрямилась, тот уже крепко спал и храпел. Земляничка побежала за Вишенкой. Взявшись за руки, друзья пустились в путь по коридорам замка к апартаментам кавалера. В спальне помидора было довольно светло. Земляничка позаботилась о том, чтобы ставни остались открытыми, так что в окно лился яркий свет луны. Земляничка сняла с ног кавалера одеяло, Вишенка осторожно стянул с него чулок и вынул связку ключей.
«Все в порядке!» — шепнул Вишенка. «Бежим отсюда!»
Они потихоньку вышли из комнаты, закрыли дверь и с колотящимся сердцем помчались вниз по лестнице. Вдруг Вишенка остановился, как вкопанный.
«А стражники?»
«Да, о стражниках они не подумали». Земляничка сунула в рот палец. Новые идеи она всегда высасывала из пальца. «Пососешь палец, и вот тебе хорошая мысль».
«Придумала!» — сказала она. «Спрячусь за домом и изо всех сил начну кричать».
Глава 10. Горошек не подозревает, что помидору жизнь спасает. На следующее же утро принц Лимон явился в деревню в сопровождении свиты из 40 придворных лимонов и батальона лимончиков. Услышав эти звуки, лук-порей, расчесывавший перед зеркалом усы, прервал свое занятие и выглянул в окно. Его тут же арестовали и увели в тюрьму. Был арестован и сеньор Горошек.
«Это ошибка! Я адвокат!» — кричал он. «И нахожусь на службе у кавалера Помидора! Это какое-то недоразумение!»
Но с таким же успехом можно было обращаться к стене. Тем временем лимончики разбили свой лагерь в парке, а граф Лимон расположился в замке вместе с 4 десятками придворных лимонов. Губернатор приказал привести к нему Лука Парея и стал его допрашивать. Кавалер Помидор уселся по правую руку губернатора, чтобы помогать ему своими подсказками. Но ничего от Лука Парея они так и не узнали. Поэтому решили бросить его в тайную камеру. Теперь пришел черед сеньора Горошка. Адвокат сразу же бросился в ноги правителю и стал умолять.
«Простите меня, ваше высочество, я невиновен!»
«Плохо, дорогой адвокат, очень плохо. Может, знаете хотя бы, куда сбежали пленные?»
«Нет, ваше высочество», — ответил Горошек.
«Вот видите», — воскликнул принц Лимон, «как я могу вас освободить, если вы не сотрудничаете с правосудием?»
Сеньор Горошек понял, что он пропал, и в то же время ужасно разозлился, ведь его предал покровитель и хозяин Помидор. «Может, вы, по крайней мере, скажете, — продолжал принц Лимон, — где спрятан дом кума Кабачка?» Вот это Горошек знал, так как слышал разговор Чиполлино с его односельчанами в то пресловутое утро.
«Если я открою им тайну, меня освободят, — думал он. Но теперь я знаю, чего стоят мои друзья. Пока им было выгодно использовать мои знания и знания адвоката, чтобы обманывать окружающих, они всячески задабривали меня. Нет, не стану им помогать».
Приняв такое решение, он громко и спокойно ответил. «Да, знаю, но никогда и ни за что этого вам не скажу». Принц Лимон удивленно посмотрел на него. «Подумайте хорошенько», — сказал он Горошку. «Если вы не откроете нам эту тайну, мне придется вас повесить». «Можете вешать», — гордо заявил он. «Вешайте хоть сию минуту». Выпалив эти слова, он побелел, что совершенно не свойственно Горошкам, и упал без чувств. Сеньор Горошек, придя в себя в полной темноте, решил, что его уже повесили. «Я умер», — подумал он, — «и попал, конечно же, в ад. Странно только, что здесь темно, ну, совершенно темно, удивительно, ад без света и пламени». В эту минуту послышался скрежет ключа в замочной скважине. Горошек забился в угол, позабыв, что из ада бежать некуда, и со страхом посмотрел на открывающуюся дверь. Появились лимончики, и вместе с ними был сам кавалер Помидор, связанный по рукам и ногам.
«Как? Вас тоже арестовали?» — воскликнул сеньор Горошек. «Арестовали. Скажите лучше, приговорили к смерти. Меня повесят на рассвете после вас. Принц Лимон обвинил меня в заговоре против графинь».
Сеньор Горошек не знал, радоваться или пожалеть Помидора.
Но позвольте мне все же извиниться за то, что на допросе я не заступился за вас», — заметил кавалер. «Поймите, что решалась и моя участь».
«Ну, это дело прошлое. Что уж теперь говорить?» — любезно откликнулся сеньор Горошек. «Мы товарищи по несчастью. Давайте же теперь помогать друг другу».
«И я того же мнения», — согласился Помидор с явным облегчением. «А знаете, я даже доволен тем, что мне устроил этот Чиполлино. Все, что он сделал, говорит о его добром сердце и желании помочь беднякам. Кто знает, где сейчас прячутся беглецы? Мне бы даже хотелось чем-нибудь им помочь. Но я не знаю, где они».
«Я тоже не знаю», — сказал Горошек. «Зато я знаю, где они спрятали дом кума Кабачка». «А вы и вправду знаете?» — спросил он.
«Представляете, — сказал он весело, — они спрятали домик в 2 шагах от замка, а нам это даже в голову не пришло».
«И где же именно они его спрятали?» — равнодушным тоном спросил Помидор.
«Вам-то я могу сказать», — засмеялся Горошек, — «ведь завтра мы оба умрем и унесем эту тайну в могилу. Дом кума Кабачка находится в лесу под присмотром кума Черники». Помидор крепко пожал руку Горошку и воскликнул. «Дорогой мой друг, горячо благодарю вас за то, что вы открыли мне эту важную тайну. Вы спасаете мне жизнь». Он подошел к двери и колотил в нее кулаками до тех пор, пока стражники-лимончики ее не открыли. «Сейчас же ведите меня к его высочеству принцу Лимону», — приказал он им своим обычным грубым тоном. «У меня для него есть важное сообщение». И действительно, кавалер Помидор все рассказал принцу, который был вне себя от радости. Они приняли решение, завтра же утром, после того, как адвокат Горошек будет казнен, все отправятся в лес и захватят домик кума Кабачка. Глава 11. Сеньор Горошек с петли сорвался, но до рая не добрался. Посреди деревенской площади поставили виселицу. В ее помосте был люк. Когда палач нажимал на кнопку, люк открывался. И стоило палачу это сделать, как повешенный проваливался в него и лежал под помостом, испуская дух. Когда за сеньором Горошком пришли, чтобы отвезти к виселице, он постарался оттянуть время. Сначала он сказал, что хочет побриться, потом помыть голову и, наконец, обнаружил, что у него слишком отросли ногти и надо их остричь. Палач упирался, так как не хотел терять времени, но желание приговоренного к смерти всегда свято выполняется, и потому пришлось искать ножницы. Сеньор Горошек стриг ногти добрых 2 часа, но в конце концов был вынужден проследовать к месту казни. Забили барабаны, и палач накинул петлю на шею адвоката. Потом он сосчитал до 13, потому что был очень суеверным, и нажал кнопку. Люк открылся, и сеньор Горошек провалился в темноту с мыслью: «На сей раз я действительно умер, и слышу уже райские голоса». Кто-то произнес: «Режьте же веревку, сеньор Чиполлино, здесь так светло, что я почти ничего не вижу». Кто-то перерезал веревку, которая стягивала шею сеньора Горошку, а прежний голос заговорил снова: «Дайте ему глоточек вот этой замечательной картофельной настойки. Мы, кроты, никогда не пускаемся в путь без бутылочки с нашим лекарством». Так что же, черт побери, произошло? А произошло всего-навсего вот что. Земляничка рассказала редиске о том, что случилось с Горошком. А редиска побежала в лес, чтобы предупредить Чиполлино, который вместе со всеми остальными освобожденными им беглецами прятался в лесной пещере. Первым делом Чиполлино попросил у мастера виноградины шило, чтобы почесать им в затылке и решить, что делать. Подумав немного, он вернул шило мастеру виноградине и побежал искать крота. Чиполлино побродил по полям и, наконец, набрел на участок, усеянный бугорками земли. Ему оставалось только подождать, когда один из них вырастет прямо у него под ногами. Он наклонился и позвал: «Сеньор Крот! Сеньор Крот! Это я, Чиполлино!»
«А, это вы!» — довольно холодно отозвался Крот. «Не намерены ли вы предложить мне прогулочку под землей в поисках новых источников света?»
«Не надо так говорить, сеньор Крот. Благодаря вашей помощи я теперь снова вместе со своими друзьями. Мы сумели сбежать и временно живем в лесной пещере, здесь, неподалеку».
«Спасибо за сообщение, но оно меня совершенно не интересует».
«Сеньор Крот, сеньор Крот!» — снова позвал Чиполлино. «Вы только выслушайте меня».
«Ну, говорите. Только выбросьте из головы мысль, что я захочу помочь вам еще раз».
«Речь идет не обо мне, а о нашем адвокате Горошке. Завтра утром его собираются повесить».
«Так ему и надо», — ответил Крот. «Я сам охотно помог бы затянуть ему петлю на шее. Не выношу адвокатов, да и Горошек мне не по вкусу».
Да, немало пришлось потрудиться, чтобы уговорить Крота, но Чиполлино был уверен, что у него все получится. Несмотря на свою резкость, Крот обладал золотым сердцем и никогда бы не отказался помочь правому делу. Так и было. Очень скоро Крот растрогался и воскликнул.
«Хватит болтать, сеньор Чиполлино! У вас прямо язык без костей! Лучше скажите, в какую сторону мне рыть?»
В два счета Крот вырыл просторную галерею, ведущую прямо под эшафот. Когда люк открылся, и сеньор Горошек с веревкой на шее рухнул вниз, Чиполлино мгновенно вытащил его из петли, дал адвокату немного картофельного настоя, который Крот всегда носил при себе, и даже несколько раз похлопал его по щекам, чтобы привести в сознание. Потом Крот прорыл новую галерею, которая вела прямо в пещеру, где нашли себе приют мастер Виноградина, кум Кабачок, профессор Груша и все остальные. Адвоката радостно приветствовали. Все уже позабыли, что когда-то он был их врагом. Все стали тепло прощаться с Кротом, как всегда сеньор Горошек хлопнул себя по лбу, да так сильно, что полетел вверх тормашками. «Ах, я разиня! Да чего же рассеянный! Моя рассеянность меня погубит!» И Горошек рассказал о предательстве кавалера Помидора, добавив: «А стражники уже наверняка явились в лес и теперь захватят дом». Чиполлино выскользнул из пещеры и в два прыжка оказался под дубом кума Черники. Домика там уже не было. Кум Черника, спрятавшись между корнями дуба, плакал.
«Ах, мой милый домик! Ах, мой милый домик!»
«Здесь уже побывали лимончики?» — спросил Чиполлино.
«Да, да, да».
Чиполлино почесал в затылке. Сейчас ему понадобились бы два шила, чтобы придумать, как быть дальше, но у него не было даже одного. Ласково потрепав кума Чернику по плечу, он отвел его в пещеру. Глава 12. Про сыщика Дуралея и собаку Ищея. «Мистер Морковка?» «Минуточку, кто такой мистер Морковка?» Об этой особе разговора у нас еще не было. Откуда он взялся? Что ему надо? Большой он или маленький? Толстый или худой? Сейчас я вам все расскажу. Поскольку беглецов пока еще не нашли, принц Лимон приказал тщательно обыскивать все окрестности замка. Лимончики работали круглые сутки и набрали целую гору всяких бумажек, хворосту, сухой змеиной кожи, но не нашли и тени ни Чиполлино, ни его друзей. Один придворный лимон, бывавший иногда в кино, заметил.
«Думаю, сейчас самое время вызвать специалиста по розыску».
«А это что еще такое?»
«Это сыщик. Если вы, например, потеряли пуговицу, он ее немедленно найдет».
«То же самое будет, если у вас потеряется батальон лимончиков или разбегутся пленные. Стоит ему надеть очки, как он мгновенно всех отыщет».
«Ну, если так, пошлите за сыщиком».
«Я знаю одного, который нам очень подходит», — предложил придворный. «Его зовут мистер Морковка».
Ну вот, теперь вы знаете, кто такой мистер Морковка. Как только мистер прибудет, я расскажу вам, во что он одет и какого цвета у него усы. Нет, этого я не смогу вам сказать, потому что усов у мистера Морковки нет. Зато у него есть собака, охотничья собака по кличке Ищей, которая помогает ему носить инструменты. Мистер Морковка никогда не выходит на работу без дюжины подзорных труб и биноклей, сотни компасов, десятка фотоаппаратов, микроскопа, сетки для ловли бабочек.
«Ищей, за работу!» — крикнул он.
«Всегда готов, хозяин!» — ответил пес.
Мистер Морковка огляделся вокруг, прошел по саду и, увидев бассейн с золотыми рыбками, заявил:
«Я предполагаю, что пленники вырыли подземный ход прямо под бассейном».
Позвали кавалера Помидора и велели ему отдать распоряжение провести раскопки. Но тот наотрез отказался разрушать бассейн и сказал, что он лично полагает, что беглецы избрали другой, более простой путь. К счастью, мимо будто бы случайно проходил Вишенка, и сыщик спросил у него, не знает ли он другого выхода из парка.
«Конечно знаю», — ответил Вишенка, — «это калитка».
Мистер Морковка поблагодарил Вишенку и в сопровождении собаки направился к калитке. Вишенка не упускал его из виду, и когда сыщик вышел на дорогу, ведущую к лесу, сунул два пальца в рот и свистнул. Мистер Морковка живо обернулся.
«Это вы меня?»
«Нет, нет, мистер Морковка, я только сообщаю одному знакомому воробью, что приготовил для него хлебные крошки на подоконнике».
«Какая добрая у вас душа, сеньор Вишенка!»
Мистер Морковка поклонился и продолжил свой путь. На свист Вишенки кто-то тоже ответил свистом, коротким и слегка приглушенным. После чего по правую руку сыщика на опушке леса сразу же закачался куст. Вишенка улыбнулся. «Друзья не дремлют». Он вовремя предупредил их о появлении мистера Морковки, а план действий был подготовлен заранее. Сыщик тоже заметил, как колышется куст. Они с Ищеем тотчас бросились на землю и замерли в неподвижности. Морковка погрузился в размышления. Потом стал внимательно рассматривать куст через свой морской бинокль.
«Никого больше нет», — сказал он. «Пираты отступили».
«Пираты?» — спросил пес. «Мы что, имеем дело с пиратами?»
«Конечно», — с серьезным видом воскликнул Морковка. «Кто, как не пираты, обычно прячутся за кустами и тихонько шевелят ветками. Мы имеем дело с ужасной бандой. Нам остается только идти по их следу. А след наверняка приведет нас к притону беглецов».
Примерно через 100 метров дорога уходила в лес. Морковка и Ищей бесстрашно вступили туда. Тут снова послышался продолжительный свист, а вслед за ним приглушенные крики.
«Мистер Морковка! Мистер Морковка, помогите!»
Морковка в сопровождении своего верного Ищея помчался на помощь. На самом деле они гонялись за картошечкой и томатиком, заманивавшими их все дальше в лес. И вдруг с псом случилось что-то странное.
«О, небо! Я лечу!»
Только и успел воскликнуть Ищей. И он действительно летел к самой вершине дуба. Веревочная петля крепко держала его и притягивала к стволу, связанного по рукам и ногам. Морковка, отставший на несколько шагов, вышел из-за куста, но не увидел своего верного помощника.
«Я здесь, хозяин!» —
простонал ему жалобный голос откуда-то сверху. Сыщик поднял голову и сквозь ветки увидел пса, привязанного к самому верхнему суку дерева.
«Что ты там делаешь?» — спросил он строго.
«Хозяин, позвольте объяснить!» — взмолился Ищей.
«Нечего тут объяснять!» — продолжал мистер Морковка возмущенно. «Ты не желаешь гоняться за бандитами? А я не желаю держать у себя на службе бездельника. Хватит, ты уволен!»
От обиды бедный Ищей даже расплакался.
«Хозяин, хозяин, будьте осторожны, хозяин, а то с вами случится то же самое, что и со мной!»
Вдруг раздался щелчок пружины, и мистер Морковка тотчас полетел сквозь листву деревьев вверх. И главное, на тот самый дуб, на который вскарабкался Ищей.
«Итак, мы в западне», — констатировал Морковка. «Надо подумать, как из нее выбраться».
«Не так-то просто это будет», — донесся до них тонкий голосок снизу. Сыщик посмотрел вниз и увидел компанию ребятишек, которые катались по земле от смеха.
«По-моему, ситуация ясна», — сказал мистер Морковка. «Мы пленники банды малолетних преступников. Очевидно, их подкупили беглецы, чтобы сбить нас со следа. Я только удивляюсь, как ловко удалось им наладить эту западню».
А Редиска и друзья направились к пещере, чтобы рассказать все Чиполлино. Но в пещере они никого не нашли. Она была пуста. Даже угли в костре уже остыли.
Глава 13. Чиполлино отличился и с медведем подружился. Давайте вернемся, как говорится, немного назад. Не то нам не удастся узнать, что случилось в пещере. Кум Кабачок и кум Черника никак не могли примириться с утратой домика. Так они привязались к этим 118 кирпичам. Несчастье настолько сблизило их, что кум Кабачок пообещал куму Чернике: «Если нам удастся вернуть наш домик, вы сможете жить в нем вместе со мной». А однажды друзья едва не поссорились, выясняя, кто из них больше любит домик. Однако ссоры эти быстро утихали. Наступал вечер, и было гораздо важнее подумать, как защититься от диких зверей. Каждый вечер приходилось разводить большой костер, чтобы они боялись подходить к пещере. Однажды к пещере пришел медведь и, увидев куму тыкву, сказал:
«Как вы мне нравитесь, сеньора тыква! Я предпочел бы вас в жареном виде с молодой картошечкой, с разными травками, с зубчиком чеснока и с перчиком!»
Медведь раздувал ноздри, он уже чувствовал запах жаркого. Чиполлино швырнул в него сырую картофелину.
«Полакомитесь пока вот этим!»
«Я всегда терпеть не мог лук!» — рассвирепев, взревел медведь. «От него одни только слезы!»
«Послушайте», — предложил ему Чиполлино, «вместо того, чтобы охотиться здесь за нами, почему бы вам не попытаться стать нашим другом?»
«Где это видано?» — проворчал медведь.
«Где это видано, чтобы медведь стал другом луковицы?»
«А что?» — стоял на своем Чиполлино. «Все могут быть друзьями на нашей земле. Для всех место найдется, и для медведей, и для луковиц».
«Да, места хватает всем. Что верно, то верно.
Но почему тогда люди, поймав нас, сажают в клетку? Разве вы не знаете, что мой отец и мать сидят в зоопарке при дворце губернатора?»
«Мой отец тоже пленник губернатора». Услыхав, что и отец Чиполлино находится в тюрьме, медведь немного смягчился.
«Ну, если хочешь, — предложил он, — давай будем друзьями».
Чиполлино сделал проход между кострами и помог медведю подойти к пещере, не опалив своей шкуры. Потом он представил нового друга своим приятелям. Когда медведь отправился спать, Чиполлино немного проводил его. Понимаете, так уж был устроен Чиполлино, он не очень любил рассказывать о своих горестях, но часто думал о них, и на душе у него было тяжело. «Послушай», — сказал вдруг Чиполлино, — «ночь только началась. Если ты возьмешь меня на плечи, мы еще до рассвета будем в городе».
«Что ты собираешься делать?» — спросил медведь с легкой дрожью в голосе.
«Давай пойдем и навестим твоих родителей. Мне будет казаться, что я и своего отца навестил». Медведь не заставил себя упрашивать. Он наклонился так, что Чиполлино смог взобраться к нему на спину, и они поспешили в город. Зоопарк был погружен в тишину. Сторож спал в слоновнике, подложив под голову хобот слона. Спал он крепко и не проснулся, когда Чиполлино и медведь тихонько постучали в дверь. Слон осторожно приподнял голову сторожа, переложил ее на пучок соломы, не сходя с места, протянул хобот и, открыв дверь, пробормотал:
«Войдите».
И наши друзья, озираясь по сторонам, вошли. «Добрый вечер, сеньор слон», — сказал Чиполлино. «Вы уж простите, что мы пришли так поздно и потревожили вас».
«О, ничего, ничего», — ответил слон, — «я еще не спал».
Все пытался угадать, что снится моему сторожу.
По снам можно понять, хороший человек или плохой.
Слон был старым индийским философом, и в голову ему обычно приходили всякие странные мысли. «Вы очень мудры», — сказал Чиполлино. «Не могли бы вы нам подсказать, как устроить побег из зоопарка папы и мамы моего друга-медведя?»
«Да», — пробормотал слон, — «пожалуй, я смог бы вам помочь».
Слон вытащил ключи из кармана сторожа и протянул их нашим друзьям. Чиполлино и медведь выскользнули из слоновника и направились к клетке с медведями. Бедные старики сразу узнали своего сыночка и протянули к нему лапы сквозь решетку. Пока они радовались и пытались обняться, Чиполлино отпер решетку. Весть об уходе медведей сразу же облетела все уголки. Что ж вы хотите, к медведям здесь все очень хорошо относились. Правда, были у них и недруги. Тюлень, например, просто видеть их не мог. Была у них застарелая семейная вражда. И начал так громко реветь, что даже крепко спавший сторож проснулся. В два счета медведи изловили. И сторож был немало удивлен, когда вместо двух пропавших их оказалось три. Кроме того, он выловил еще и новое существо неизвестного вида, которое на человеческом языке сказало: «Сеньор сторож, произошло, как вы видите, недоразумение. Я же не медведь».
«Да, я вижу, но купаться в общественных местах запрещено. Ты будешь оштрафован».
«У меня с собой нет денег, но если вы будете так любезны...»
«Я не любезен, и пока ты не уплатишь штраф, я посажу тебя в клетку к обезьянам. Проведешь там ночь, а завтра видно будет».
Чиполлино просидел в обезьяннике два дня, пока Вишенка не заплатил штраф и не освободил его. Первым делом Чиполлино справился о своих друзьях и был очень обеспокоен тем, что они бесследно исчезли. «Ничего не могу понять», — говорил он, качая головой. «В пещере они были в безопасности. Что могло заставить их покинуть это убежище?»
Глава 14. Здесь речь об особом поезде пойдет. Почему он особый и почему так ползет? Вернуться в замок Вишенка и Чиполлино решили на поезде. «Ах, да, я вам еще ничего не рассказывал. Поезд-то у нас необыкновенный. Все места в нем располагались так, что никому не приходилось спорить из-за окон, за которыми расстилалась панорама. Представляете, как радовались дети? Удобен был поезд и для толстых пассажиров. Для них в стенках вагона были устроены специальные ниши. Толстяки поднимались в вагон, клали свои животы в ниши и устраивались очень удобно. Другая особенность поезда — машинист. Машинистом он был очень хорошим, но вдобавок он был еще немножко поэтом. Проезжая мимо цветущего луга, он тотчас останавливал поезд и выходил, чтобы собрать букетик. Но оставим двух наших друзей, удобно расположившихся в креслицах вагона, и пойдем глянем куда-нибудь еще. Действительно, именно в ту минуту, когда поезд проходил через лес, мистер Морковку и его ищея дровосек снимал с дерева, на вершине которого они провисели почти три дня. Едва размяв ноги, сыщик с собакой помчались дальше. Удивленно посмотревший им вслед дровосек уже собирался срубить дерево, как вдруг увидел целый взвод лимончиков под командованием Лимона второй степени.
«Здесь не проходили два субъекта, вернее, собака и ее хозяин?» — спросил Лимон второй степени.
Надо вам сказать, что в замке были очень обеспокоены исчезновением Морковки и его ищея и решили отправить на розыски целый взвод полицейских. Дровосек, как и всякий бедный человек, не очень-то доверял полиции. «Если лимончики ищут беглецов, чтобы арестовать, — подумал он, — значит, это хорошие люди».
«Они пошли туда», — сказал он громко, указывая в противоположную сторону.
Не прошло и четверти часа, как послышался шум шагов, и дровосек увидел мастера Виноградину, куму Тыкву, Чернику, кума Кабачка и профессора Грушу. Всех их интересовало, не проходил ли здесь паренек по имени Чиполлино.
«Не знаю, о ком вы, — ответил удивленный лесоруб, — но никакого паренька я здесь не видел». «Если увидите, скажите ему, что мы ищем его уже три дня», — сказал мастер Виноградина, который, по-видимому, возглавлял эту экспедицию. И все они быстро куда-то умчались.
Не прошло и часа, дуб уже был почти срублен, как появились Вишенка и Чиполлино. Дровосек рассказал им обо всех, кого он видел в тот день. И Чиполлино догадался, что друзья сами ищут его. Еще до наступления вечера мимо дровосека прошло много разного народу. Сначала явилась редиска и остальные ребята, тоже искавшие Чиполлино. Наконец пожаловали кавалер Помидор и Дон Петрушка, которые разыскивали Вишенку, полагая, что его похитили беглецы. Но неожиданности для дровосека на этом не кончились. В лес пожаловал сам губернатор принц Лимон, обеспокоенный тем, что его гвардия все не возвращается. Он сам пустился ее искать. За ним следовали в карете графини Вишни.
«Эй, оборванец, иди сюда!» — окликнул дровосека Лимон первой степени.
«Слушаю вас, ваша милость. Ты не видел здесь взвода полицейских?»
Как вы уже знаете, дровосек видел в этот день не только взвод полицейских, но когда разговариваешь с лимонами, лучше ничего не знать и не видеть. Вот он и ответил, что никого не видел. Вечер наступал быстро. В интересах наших читателей сразу же скажем, что он уже наступил, так что мы с вами уже в полной темноте. А в темноте любые истории кажутся интереснее. И не только история, а всякие приключения и гонки с преследованиями. Как жаль, что они не имеют отношения к нашему повествованию. А кто ж у нас есть? Сыщик-морковка, разыскивающий беглецов, полицейские, которые разыскивают сыщика, принц, разыскивающий своих полицейских, мастер Виноградина, возглавляющий поиски Чиполлино, Чиполлино и Вишенка, которые ищут мастера Виноградину, редиска, разыскивающая Чиполлино, помидор и Дон Петрушка, занятые поисками Вишенки. А под землей, если вы еще об этом не догадались, одинокий крот ищет их всех. В тот вечер не было только волков. Они думали, что в лесу идет охота, и сидели, не высовываясь, в своих укрытиях. Глава 15. Прохвост и выпивоха соображали плохо, а дети не робели и замком овладели. После отъезда графинь на поиски охотничьих приключений полными хозяевами замка стали барон Апельсин и герцог Мандарин. Первым это обстоятельство заметил герцог и направился к барону Апельсину. «Дорогой мой кузен», — сказал он, — «мы остались одни, нас покинули, замок опустел. Давайте воспользуемся отсутствием ваших дорогих кузин и наведаемся в погребок. Говорят, там много лучших марочных вин». Сам герцог не очень-то любил вино. Ему не терпелось спокойно обследовать погреба замка, так как он слышал, что графини замуровали там в одной из стен сокровища старого графа Вишни, чтобы никто на них не посягнул. «Но если дела обстоят так, как вы говорите, — сказал барон, — следовало бы сходить туда и самим поглядеть». Однако герцог склонился к уху барона. «Лучше было бы отпустить на сегодня вашего фасолину. В погреб пойдем только мы с вами. Я сам повезу вашу тачку». Барон согласился, и фасолина получил отпуск на полдня. К счастью, дверь в погреб была открыта. И герцог в мгновение ока прокатил тачку с бароном по коридору и по всему погребу.
«Стойте, стойте!» — кричал барон. «Посмотрите, сколько здесь вина!»
«Там впереди, — отвечал герцог, — нас ждет кое-что и получше!» Наконец герцог нашел узкий проход, а в глубине прохода виднелась маленькая дверца. Барон начал опустошать содержимое бутылок, а герцог же направился к дверце.
«Вот это да!» — процедил сквозь зубы Мандарин. «У нее нет запора! Может быть, он здесь какой-нибудь секретный?»
«Что вы делаете, любезнейший кузен?»
«Пытаюсь открыть эту дверь. Думал, что за ней вина самых ценных сортов. Вот бы открыть ее».
«Не беспокойтесь, вы ловкий. Достаньте-ка мне вон ту бутылку с желтой этикеткой. Должно быть, это китайское вино».
Герцог не без труда разглядел бутылку, на которую указывал барон. Это была самая обычная бутылка, отличавшаяся от всех других лишь цветом этикетки, канареечно-желтым. Проклиная в душе ненасытного барона, Мандарин небрежно протянул руку, чтобы взять эту бутылку. Странно, она как будто приросла к полке, и герцог стал отдирать ее силой. Но когда бутылка отделилась от полки, дверца мягко и бесшумно повернулась на петлях, а за ней в темноте показался маленький мальчик. Он вежливо поклонился и воскликнул тоненьким серебристым голоском.
«Здравствуйте, сеньоры! Благодарю вас за то, что вы оказали мне эту услугу. Вот уже 3 часа я пытаюсь открыть эту дверь, и все безуспешно!»
«Вишенка!» — в один голос воскликнули барон и герцог.
«Позвольте мне представить вам моих друзей.
Отступив на шаг, Вишенка пропустил вперед одного за другим всех своих товарищей. Чиполлино, Редиску, Мастера Виноградину, Кума Кабачка, Адвоката и так далее, и так далее. Вы же знаете, что их было много.
«Но это же вторжение!» — вытаращив глаза, воскликнул герцог Мандарин.
Это действительно было вторжение, и организовал его Вишенка. Побродив по лесу, наши друзья нашли друг друга, объединились и узнали, что все их противники уехали из замка. Какой удобный случай захватить крепость врага! Вишенка вспомнил о секретной галерее, тянувшейся от замка к лесу, и стал проводником. Предприятие это, как вы имели возможность убедиться, завершилось блестяще. Герцога заперли в его комнате, а Фасолину поставили сторожить его. Барон же остался в погребе, потому что никому не хотелось тащить его наверх по лестнице. Вечер удался на славу. Глава 16. Герцог подает сигнал СОС, стала графиням не до слез. Когда наступила ночь, новые обитатели замка призадумались.
«Что будем делать дальше?» — беспокоилась кума Тыква. «Не можем же мы остаться здесь навсегда! Это же не наш дом, у нас свои дома, своя работа!»
«А мы не собираемся оставаться здесь навсегда», — ответил Чиполлино. «Нам надо вступить в переговоры с нашим неприятелем. Потребуем свободы для нас всех. Когда мы будем уверены в том, что никому из нас не причинят зла, вот тогда и выйдем из замка».
«Но как мы будем обороняться?» — вступил в разговор адвокат Горошек. «Оборона такого замка очень трудная».
«Об этом мы подумаем завтра», — решил Чиполлино. После чего все пошли спать. На кровати барона Апельсина уместились 7 друзей, и еще даже свободное место осталось. А кум Черника и кум Кабачок пошли спать в свой домик, стоявший у самой ограды. Захвативший домик Мастина встретил их рычанием, но поскольку он был законопослушной собакой, услыхав, что домик-то ему не принадлежит, смирился и убрался в свою старую конуру. В лагере принца Лимона все тоже собрались спать. Не спалось только Помидору, он решил отправиться на разведку. Для этого он взобрался на холм, и, к своему великому удивлению, он увидел, что окна замка светятся. «Барон и герцог развлекаются», — подумал он с раздражением. «Когда беглецов поймают, а с Чиполлино будет покончено, займемся этими двумя дармоедами». Между тем в замке одно за другим гасли окна. Под конец осталось только одно освещенное окно — окно Мандарина. «Герцог не любит спать в темноте», — прошипел Помидор сквозь зубы. «Трус какой! Но что он делает? Вот ненормальный, только и знает, что зажигать и гасить свет. Устроит короткое замыкание и спалит весь замок. Прекрати сейчас же!» Издали действительно казалось, что герцог, к великому негодованию Помидора, забавляется, пуская зайчиков. Но скоро кавалер начал что-то подозревать. «А что, если это тайные сигналы?» — подумал он, сбитый с толку затянувшейся игрой. «Сигналы? Но какие? 3 коротких вспышки, 3 длинных. Опять 3 коротких». Кавалер Помидор вернулся в лагерь и, встретив там одного из придворных, с виду человека образованного, спросил, не знает ли он азбуки сигналов. «Конечно, знаю», — ответил Лимон. «Я профессор в области сигнализации и даже университет окончил». «А что означают вот такие сигналы?» Помидор рассказал ему, какие сигналы поступают из окна герцога Мандарина. «СОС! Значит, спасите наши души! Или на помощь!» «На помощь?» — удивленно подумал Помидор. «Тогда это никакая не игра!» И быстро направился к замку. Подойдя к воротам, Помидор свистнул, подзывая Мастина. Он ждал, что пес покажется из хорошенького домика кума-кабачка, но к великому своему удивлению увидел, что Мастина, прижав уши, выползает из своей старой конуры.
«Что случилось?» — спросил кавалер.
«Я собака законопослушная», — уныло ответил Мастина. «Законные хозяева показали мне бесспорные документы, и мне оставалось только уступить их требованиям».
«Какие такие хозяева?»
некий кум-кабачок и еще кум-черника».
«А кто в замке?»
«О, там много народу. Всякие сапожники, профессора музыки, луковицы и тому подобное. Насколько я понимаю, герцог Мандарин очень обижен. Он заперся в своих апартаментах и не показывался целый вечер. А барон Апельсин остался на ночь в погребе». «Проклятый пьяница», — подумал Помидор, и побежал скорее будить принца Лимона и графинь, а разбудив, сообщил им ужасную весть. Принц Лимон приказал дождаться рассвета, а пока обсудить план наступления. Так и поступили. План битвы был разработан с помощью мистера Морковки, произведенного по этому случаю в ранг иностранного советника. Первым делом он посоветовал всем покрасить лица черной краской, чтобы напугать осажденных. К восходу солнца операция по окрашиванию была благополучно завершена. Атака была назначена на 7 часов утра. Глава 17. Барон без крыльев в воздух взмыл, упал и 20 генералов задавил. В соответствии с планом атаки, Ищея послали в замок, чтобы тот открыл ворота. Вслед за ним в парк должен был ворваться эскадрон под командованием дона Петрушки. Однако эта первая часть плана провалилась, потому что ворота вообще не были заперты. Больше того, они были распахнуты, и Мастина стоял на вытяжку, отдавая честь хвостом. Ищей, страшно испуганный, вернулся к хозяину и доложил об этой странности.
«Ваше высочество, если они оставили ворота открытыми, значит, тут какая-то ловушка», — сказал Морковка.
«Тогда давайте войдем через заднюю калитку».
Но и задняя калитка была открыта.
Принцу эта война уже начала надоедать.
«Очень уж она затянулась», — вздыхал он. «Такая она затяжная и слишком трудная. Зная я об этом раньше, никогда бы в нее и не ввязался».
Наконец он решил проявить личное мужество. Выстроил своих 40 генералов в шеренгу и скомандовал. «Смирно!» 40 генералов вытянули руки по швам, как какие-нибудь капралы. «Вперед шагом марш! Раз-два! Раз-два!» До замка оставалось проделать каких-нибудь 100 метров, как вдруг раздался страшный грохот, и снаряд невиданных доселе размеров стал скатываться по холму вниз, туда, где стояли 40 генералов. Генералы повернулись и со всех ног пустились бежать. Однако их скорость была значительно меньше скорости загадочной лавины, которая через несколько секунд накрыла их и раздавила 2 генерала. Прорвалась через ворота, смяла кавалерию и опрокинула карету графинь Вишен. И тут стало ясно, что это несчастный барон Апельсин.
«Кузен, дорогой!» — закричала графиня Донна Старшая.
«Не имею чести вас знать, сеньора, я никогда не бывал в Африке».
«Да это же я, графиня старшая!»
«Что это вам вздумалось покраситься в черный цвет?»
«Это все из-за стратегических соображений, но вы откуда вы-то свалились?»
«Я спешил к вам на помощь, правда, признаюсь, сделал это несколько неучтиво, но выбора у меня не было. Всю ночь я пытался выбраться из погреба, куда меня заточили бандиты. Представляете, я даже грыз дверь зубами. Выбравшись, наконец, наружу, я прыгнул и покатился вниз по склону, подмяв под себя какое-то негритянское племя, явно нанятое злодеями, захватившими замок».
Когда графиня старшая объяснила ему, что речь идет о 20 генералах, бедный барон никак не мог успокоиться, но в душе гордился собственной силой. Через 15 минут была предпринята 2-я атака. 10 человек бегом помчались вверх по склону холма, издавая дикие крики. Их встретили весьма любезно, пожалуй, даже слишком любезно. Чиполлино подсоединил мощные пожарные насосы к самым пузатым бочкам в погребе. Когда нападающие оказались в пределах досягаемости, он приказал «Вино!». На нападающих обрушились целые потоки чего-то красного и душистого. Оно заливало им рот и нос так, что они едва не захлебывались. Вино, конечно, было хорошее, но все хорошо в меру.
Лимончики неохотно отступили и покатились по склону вниз. До лагеря они доплелись смертельно пьяными. Представляете себе, как орал принц Лимон? Ситуация с минуты на минуту становилась все драматичнее. Помидор рвал на себе волосы и приставал к мистеру Морковке. «Посоветуйте же что-нибудь! Кто у нас иностранный военный советник, я или вы?» А в замке, как вы сами понимаете, царило ликование. Добрая половина врагов была выведена из строя. Вероятно, скоро там внизу, над столбами ворот, поднимется белый флаг. Глава 18. Сеньор Горошек друзьям изменяет, и Чиполлино в тюрьму попадает. Нет, не стану вас обманывать. Над воротами белый флаг не взвился. Зато появилась целая дивизия лимончиков, вызванная на подкрепление из столицы. И нашим друзьям оставалось только либо бежать, либо сдаваться. Чиполлино пытался убежать через погреб, но подземный ход, который вел в лес, оказался захваченным войсками принца. Кто открыл им тайну и сообщил о существовании хода? Не буду скрывать от вас и это. Тайну открыл Горошек. Поняв, что дела обернулись худо, адвокат перешел на сторону врага, так как боялся, что его повесят во второй раз. Помидор был так рад, схватив Чиполлино, что отпустил на волю всех пленников, и они вернулись к себе домой. А вот Вишенку в наказание поместили на чердак. Чиполлино же в сопровождении целого отряда лимончиков отправили в подземную камеру. Чиполлино лежал на нарах и думал: «Вот бы мне встретиться с моим папой, или хотя бы дать ему знать, что я тоже здесь». Через неделю за Чиполлино пришли и отвели во двор на прогулку. Двор был круглым, и заключенные, одетые в одинаковую форму, в черно-белую полоску, ходили по нему гуськом. Все по кругу, все по кругу. Разговаривать было строжайше запрещено. Стоя в центре круга, лимонишка выбивал на барабане дробь. Чиполлино вступил в цепочку и оказался за каким-то стариком со сгорбленной спиной и седыми волосами. Он то и дело кашлял, и плечи его судорожно вздрагивали. Вдруг у заключенного начался такой приступ кашля, что он покачнулся и, чтобы не упасть, прислонился к стене. Чиполлино бросился к нему на помощь и всмотрелся в лицо старика, изможденное густой сетью морщин. Заключенный тоже посмотрел на него своими почти уже потухшими глазами и прошептал: «Чиполлино, сыночек! Папа, как же ты постарел!» Отец и сын крепко-крепко обнялись. «Я пришлю тебе весточку!» — шепнул Чиполлино. «До свидания, папа!» На следующий день Чиполлино окликнул чей-то странный голосок, идущий непонятно откуда. «Кто меня зовет?» — спросил он удивленно.
«Посмотри на стену!»
«Я гляжу вовсю, но и стены-то не вижу!»
«А я у окошечка!»
«Вот, теперь вижу! Но ты же паук! Что ты здесь делаешь? Ведь мухи в сырости не водятся!»
«Моя паутина на верхнем этаже. Когда я голоден, поднимаюсь туда и что-нибудь всегда в ней нахожу».
Паук спустился пониже и прошептал тонюсеньким голоском:
«У меня к тебе весточка от твоего отца».
С этими словами он выпустил из лапок записочку, которую Чиполлино сразу же развернул и прочел. «Дорогой Чиполлино, я в курсе твоих приключений. Не огорчайся, если не все получилось, как ты надеялся. На твоем месте я бы поступил так же. Время, проведенное в тюрьме, тоже надо использовать. Ты сможешь продолжать учение и навести порядок в своих мыслях. Записку эту тебе принесет наш тюремный почтальон. Его зовут Паук Хромоножка. Доверься ему и пришли мне тоже весточку. Крепко обнимаю тебя, твой отец Чиполлонне».
«Ну, прочитал?» — спросил паук.
«Да, прочитал.
Теперь возьми записку в рот, прожуй и проглоти. Она не должна попасть в руки надзирателей».
«Ну вот, я ее уже сживал», — сказал Чиполлино.
«А теперь до свидания».
«Ты куда?»
«Пойду разнесу почту».
Чиполлино заметил на шее паука сумочку, похожую на настоящую сумку почтальонов. Она была полна записочек. «А кому ты несешь все эти записки?»
Вот уже 5 лет я занимаюсь этим делом. Каждое утро обхожу камеры и собираю почту, а потом ее разношу. Надзиратели еще ни разу меня не поймали и ни единой записки не нашли. Так заключенные могут обмениваться весточками.
Но откуда они берут бумагу?
Да они не на бумаге пишут, а на клочках своих рубашек.
Теперь я понимаю, почему у записки такой странный запах, — сказал Чиполлино.
А чернила, — продолжал паук, — делается из похлебки. В него наскребают немного кирпича со стены.
Понятно, — сказал Чиполлино. Завтра утром зайди и ко мне. Я тоже передам тебе письмо.
Обязательно, — пообещал паук и собрался уходить.
Глава 19. Почтовая служба нелегка, но такова уж доля паука. Чиполлино оторвал подол своей рубашки и разделил его на маленькие клочки. «Вот и почтовая бумага», — подумал он удовлетворенно. «Теперь подождем, когда принесут чернила». Когда надзиратель Лимонишка принес ему похлебку, он даже глотка не сделал. Ложкой соскреб со стены немного кирпичной крошки и ее же черенком написал письма, которые он уже обдумал заранее. «Дорогой папа», — говорилось в первом письме, — «помнишь, я обещал освободить тебя? Момент этот уже близок, у меня есть план, как нам бежать. Обнимаю, твой сын Чиполлино». Второе письмо адресовывалось Кроту, и в нем говорилось: «Мой дорогой Крот, не подумай, что я о тебе забыл. В тюрьме дел у меня никаких нет, и я постоянно думаю о старых друзьях. Думал я, думал, и придумал, что, возможно, ты сумеешь мне помочь выйти отсюда и освободить моего отца. Я понимаю, дело это нелегкое, но если тебе удастся собрать 100 кротов, готовых нам помочь, то все получится. Жду твоего скорого ответа. А еще больше жду момента, когда ты доберешься до моей камеры. Твой старый друг Чиполлино. По скриптум. На этот раз глаза твои не пострадают. В тюрьме темнее, чем в колодце с чернилами». В третьем письме Чиполлино говорилось: «Дорогой Вишенка, у меня нет от тебя вестей, но я уверен, что наша неудача тебя не обескуражила. Обещаю тебе, что раз и навсегда поставлю на место кавалера Помидора. Ты должен помочь мне выбраться отсюда. Передай мое письмо Кроту. Место ты знаешь. Позже я напишу тебе, что делать дальше. Привет всем, Чиполлино». На следующее утро Хромоножка принес ему новое письмо от отца. Бедный Чиполлоне с нетерпением ждал писем от Чиполлино, но советовал ему не слишком часто отрывать клочки от рубашки. Чиполлино же оторвал половину рубашки, разостлал ее на полу и с помощью паука быстро набросал план тюрьмы и крестиком обозначил двор. Он попросил передать это письмо графу Вишенке.
«И далеко он живет?» — спросил Хромоножка.
«В замке графинь Вишен».
«Я знаю, где это. Мой двоюродный брат служил там под самой крышей. Он много раз просил меня навестить его, а я все никак не мог выбрать время. Но если я уйду, кто здесь будет разносить почту? Дорога туда и обратно займет у тебя 2 дня, а 2 дня все смогут обойтись и без почты».
«Я бы не оставил свою работу», — сказал паук, «но раз речь идет не просто о прогулке».
«Совсем нет», — успокоил его Чиполлино, «тут дело очень деликатное. Подумай только, от твоего похода зависит судьба заключенных».
«Тогда я сейчас же отправлюсь в путь».
Он положил 3 письма в свою сумку, сумку надел на шею и, хромая, направился к окошку. «До свидания», — прошептал Чиполлино, просунув нос через решетку, — «и счастливого тебе пути». После того, как паук скрылся, Чиполлино стал считать часы и минуты, оставшиеся до его возвращения. Но прошло 2 дня, потом 3, а паук все не возвращался. Наконец прошло целых 4 дня. Чиполлино не знал, что и думать. На 4-й день всех вывели во двор гулять, но Чиполлино не увидел там своего отца, и никто о нем ничего не знал. Чиполлино вернулся в свою камеру и в отчаянии бросился на нары. Он почти утратил всякую надежду. Глава 20. Паук же в довершение бед достался кури на обед. Но что случилось с пауком-почтальоном?
Выйдя из тюрьмы, он сразу пошел по улице, держась как можно ближе к тротуару, чтобы его не раздавили телеги. К счастью, он набрел на люк и спустился в сточную трубу. Но едва он сунул туда голову, как услышал, что кто-то его зовет. Это был его старый знакомый, звали его 7,5, так как у него было 7 ножек и половинка 8. Вторую половинку 8 ноги он потерял из-за несчастного случая от неудачного удара шваброй. Хромоножка очень вежливо поздоровался, а 7,5 пошел с ним рядом, предаваясь воспоминаниям о прежних добрых временах. Он то и дело останавливался, чтобы рассказать, как было дело с той злополучной шваброй, но хромоножка тащил его дальше, не поддаваясь искушению поболтать от души. «Да куда это ты так спешишь?» — спросил, наконец, 7,5.
«Мне надо навестить моего кузена», — уклончиво ответил хромоножка, который не собирался рассказывать ему о делах с Чиполлино, о вишенке и кроте.
«Ты о том кузене, что живет в замке Вишен?»
«Он как раз пригласил меня провести недельку у него под крышей. Пожалуй, мне тоже пора туда сходить».
Хромоножка не знал, радоваться ему такому спутнику или нет, но потом подумал, что вдвоем идти веселее, и можно помогать друг другу. Так, болтая, они прошли насквозь весь город и добрались до зеленых полей. День стоял замечательный. Ветерок шевелил душистую траву. 7,5 широко раззевал рот, словно хотел разом вдохнуть в себя весь этот ветер. Тут их и заметил воробей.
«Неплохой кусочек для моих малышей!» — пробормотал он про себя и спикировал вниз.
Хромоножка и 7,5 успели нырнуть в норку кузнечика, которая, к счастью, оказалась неподалеку, оставалось только ждать. А поскольку воробей ни на минуту не улетал со своего поста, пауки просидели целый день в бессмысленном ожидании. Лишь на закате наши путешественники снова пустились в путь. За ночь они могли бы основательно продвинуться вперед, но вдруг 7,5 заявил, что он очень устал и хочет отдохнуть. Пришлось остановиться на ночлег. Нечего и говорить, что хромоножка даже глаз не сомкнул и все время зло поглядывал на своего попутчика, который блаженно похрапывал. Утром он растолкал своего приятеля. Примерно в полдень, чтобы укрыться от взора другого воробья, приближавшегося к ним с грозным видом, они протиснулись в какой-то узкий проход, а когда убедились, что опасность миновала, выползли на просторную утоптанную площадку, усеянную вдоль и поперек непонятными следами.
«Какое странное место», — заметил 7,5. «Я бы сказал, что здесь прошла какая-то армия».
Хромоножка спешил вперед, не оглядываясь по сторонам. Тут мимо них пронеслась маленькая зеленая гусеница с криком:
«Спасайся, кто может! Куры идут!»
«Мы пропали!» — воскликнул в ужасе 7,5, который когда-то слышал об этих ужасных существах, и бросился бежать. Хромоножка оказался не таким проворным, и потому что был рассеян, и потому что о курах никогда не слышал. И когда одно из этих страшилищ нависло над ним, у него хватило духу только сорвать с шеи сумку, бросить ее на спину старому другу и крикнуть: «Отнеси послание!»
Но он не успел досказать, кому это послание предназначалось. Курица проглотила его в один миг. Его гибель спасла жизнь 7,5, который кое-как добрался до сетки, окружающей курятник, и спрятался прежде, чем курица глянула в его сторону. И тут он от пережитого страха потерял сознание. Придя в себя, 7,5 сразу даже не мог сообразить, где он очутился. Совсем близко он увидел грозный профиль курицы, которая все это время не спускала с него глаз и, сдирая с шеи перья, пыталась протиснуть голову сквозь сетку в тщетной попытке добраться до паука. 7,5 всплакнул, потом попытался встать и только тогда заметил, что его половина ножки придавлена какой-то тяжестью. Тут он и увидел сумку, которую хромоножка бросил ему перед самой смертью, и на которую он даже не обратил внимания. Он вспомнил последние слова славного почтальона: «Передай послание». «Кому?» — подумал 7,5. «И что за послание? Загляну-ка я в сумку. Просто так, из любопытства». Он стал читать весточки, и вскоре на глазах у него появились слезы. которые пришлось ему то и дело утирать, чтобы можно было продолжить чтение. И он мне ничего не сказал. «Нет, нет, все ясно. Хромоножка погиб из-за меня, так что теперь я должен выполнить его последний наказ». И тогда 7,5 пустился в путь и перед рассветом добрался до замка. Там он легко нашел дорогу на чердак и под крышу и рассказал пауку-кузену обо всех своих приключениях. Вместе они собрали послание и отнесли к Вишенке, который в наказание все еще жил на чердаке. Потом кузен предложил 7,5 провести в замке все лето, и старый болтун охотно согласился. Обратный путь его очень пугал. Глава 21. Победили всех врагов наши ребятишки. В страхе разбежались стражи лимонишки. Как-то утром лимонишка, который приносил Чиполлино болтушку из хлеба и воды, поставил миску на пол и, удостоверившись, что дверь закрыта плотно и подслушать его никто не может, прошептал:
«Твоему старику плохо, он очень болен».
Чиполлино хотелось узнать побольше о чем-нибудь, спросить еще, но лимонишка добавил только, что Чиполлоне уже не выходит из своей камеры. В заключении он сказал:
«Смотри, не проболтайся кому-нибудь о том, что я тебе сказал. Меня могут выгнать, а мне ведь семью кормить».
Чиполлино обещал молчать. Немного позже заключенные вышли во двор на прогулку и стали, как всегда, ходить по кругу. А надзиратель лимонишка отбивал такт на барабане. «Раз-два! Раз-два!» Вдруг Чиполлино услышал свое имя, произнесенное так хорошо знакомым ему глухим голосом. «Крот!» — подумал он, и сердце его радостно забилось.
«Подземный ход готов! Начало его в одном шаге от твоих ног! Прыгни влево, и земля провалится! Сверху мы оставим тоненький слой!» — сказал тот же голос.
Чиполлино поторопился и наступил на пятку идущего впереди заключенного. Тот возмущенно обернулся. «Что я тебе, мяч, что ли?»
«Передай по цепочке!» — шепнул ему Чиполлино. «Мы все выйдем из тюрьмы. Будьте готовы. Бежим во время прогулки. Когда пойдем на следующий круг, я стукну тебя по ноге, а ты сделай шаг влево и подпрыгни, посильнее ударив ногами. Доверься мне!»
Заключенный решил довериться. Большой беды от этого не будет. Чиполлино, поравнявшись с тем местом, где он услышал голос крота, замедлил шаг.
«Начнем со следующего круга», — отозвался Чиполлино.
Он снова наступил на ногу шедшему впереди заключенному и шепнул:
«Каждый раз из круга будет бежать тот, кого я стукну ногой».
Заключенный хотел было о чем-то спросить, но в этот момент бивший в барабан лимонишка смотрел именно в ту сторону. Нужно было как-то его отвлечь. И тут какой-то арестант крикнул:
«Ай!»
«Что там такое?» — спросила резко повернувшись лимонишка.
«Мне наступили на мозоль!»
Пока лимонишка грозно оглядывал цепочку, выискивая виновника, Чиполлино, воспользовавшись этим, подал сигнал. Один заключенный выскочил влево, подпрыгнул и провалился под землю. С каждым кругом арестантов становилось все меньше и меньше. После 5 или 6 кругов лимонишка забеспокоился. Он вглядывался в заключенных, ходивших вокруг него, и думал:
«Как странно! Могу поклясться, что народу становится все меньше!»
Потом он решил, что это ему показалось. Надеясь убедиться, что это обман зрения, он начал считать арестантов. Но поскольку они ходили кругом, он забывал, с кого именно начал отчет, и некоторых сосчитал дважды. Он стал пересчитывать заключенных опять, но всякий раз число их уменьшалось. Наконец, чтобы не забивать себе голову, он решил вовсе их не считать. Посмотрел на марширующих и протер глаза. Арестантов стало вдвое меньше. Все это время Чиполлино не переставал думать об отце. Он решил для себя, что поможет бежать всем заключенным, а сам останется с отцом. Ему не нужна была свобода, если ею не сможет наслаждаться и старый Чиполлоне. Ну вот, осталось уже каких-нибудь 15 заключенных, потом 10, 9, 8, 7. Ошеломленный лимонишка продолжал машинально бить в барабан.
«Не иначе, как черт сунул сюда свою лапу», — думал он тревожно. «После каждого круга пропадает один заключенный. А что, если до конца прогулки исчезнут все?»
Чиполлино совсем было полдухом. Он попробовал позвать крота, но тот не ответил. А ему так хотелось пообщаться с другом, объяснить ему, почему он сам не может бежать. Тут Лимонишка решил, наконец, покончить с этим колдовством, из-за которого у него из-под носа исчезают один заключенный за другим. И он сказал «Стоять!» Во дворе оставалось всего четверо заключенных и Чиполлино. Все остановились и посмотрели друг другу в глаза.
«Скорее бегите!» — крикнул Чиполлино.
Заключенные не заставили просить себя дважды. Один за другим попрыгали они в подземный ход.
«Подождите меня! Подождите меня!» — вдруг заплакал Лимонишка, который понял, наконец, в чем дело. «Не оставляйте меня! Принц Лимон велит меня повесить! Возьмите меня с собой!» «Давай подождем, ведь нам удалось бежать благодаря его слабому знанию арифметики!» «Старина Крот!» — воскликнул Чиполлино. «Мы не можем бежать! Мой папа болен и заперт в камере!»
Крот почесал в затылке.
«Я знаю, где его камера», — сказал он. «Я хорошо изучил план тюрьмы, который ты мне нарисовал». Он издал призывный клич, и тут же сотня кротов, перебирая лапками, собралась у ног Чиполлино. «Нам нужно вырыть еще одну маленькую галерею».
Недолго думая, кроты приступили к работе. За несколько минут они добрались до камеры Чиполлино. Он лежал на нарах и бредил. Едва кроты унесли его в подземный ход, как в камеры ворвались надзиратели, которые обходили тюрьму в поисках заключенных, не понимая, куда они все подевались. Сообразив, наконец, что арестованные бежали, они ужасно испугались и поняли, каким страшным наказанием подвергнет их принц Лимон. Все побросали оружие и следом за беглецами нырнули в вырытый кротами подземный ход.
«Вы о ком спрашиваете? О Чиполлино?»
Старый Крот и Чиполлино, думая, что надзиратели гонятся за ними, убежали по другому ходу, оставив тот, что вел в поле. Вот почему никто их не догнал. А где же они сейчас? Потерпите немного, узнаете.
Глава 22. Лошади мчатся в обгон, а за ними по горам и долинам принц Лимон. Принц Лимон устроил грандиозный праздник. «Пусть мои подданные развлекаются», — думал он, — «тогда у них не останется времени думать о своих бедах». Он организовал большие конные состязания. Особенностью этих состязаний было то, что лошади должны были тянуть колесницы с тормозами. Когда принц подал сигнал, лошади уперлись копытами в землю, напрягли мышцы и изо всех сил постарались сдвинуть колесницы с места. Но колесницы не сдвинулись ни на сантиметр. Тогда лимоны пустили в ход вожжи и стали нещадно нахлестывать лошадей. Некоторые колесницы все же сдвинулись с места на пару сантиметров, и довольный принц захлопал в ладоши. Потом он сам спустился на арену и стал хлестать коней направо и налево, получая при этом необычайное удовольствие. Зрители приходили в ужас, но были вынуждены присутствовать на этом жестоком зрелище, ибо уж если принц решил, что зрители должны развлекаться, то, хочешь не хочешь, им приходилось смотреть на истязания лошадей. Вдруг принц застыл с поднятым хлыстом, а глаза вытаращил так, что они чуть не выскочили у него из орбит. Он увидел, как земля разверзлась у самых его ног. Сначала посреди арены вырос бугорок земли, потом в бугорке образовалась щель, щель эта быстро расширилась, и из нее появилась голова, потом плечи и какое-то живое существо, помогая себе локтями и коленями, выбралось наружу.
«Чиполлино!»
Из норки донесся голос старого крота.
«Чиполлино, вернись сейчас же! Мы сбились с пути!»
Оказавшись перед вспотевшим от испуга принцем Лимоном, так и застывшим с болтавшимся в руке хлыстом, он почувствовал, как быстро колотится у него сердце. Не задумываясь над тем, что он делает, Чиполлино подошел к губернатору и вырвал у него из рук хлыст, а затем размахнулся и с яростью ударил принца Лимона по спине. Тот был настолько испуган и ошеломлен, что даже с места не сдвинулся.
«Ай!» — завопил губернатор.
Чиполлино поднял хлыст и нанес еще один удар. Тогда губернатор сорвался с места и пустился на утек. Это послужило сигналом остальным. Вслед за Чиполлино, как по волшебству, из-под земли вышли заключенные, бежавшие из тюрьмы. Толпа узнала их и приняла с радостными криками. В один момент отряд лимончиков был опрокинут, а народ разбежался, унося на руках освобожденных пленных. Страшно испуганные придворные лимоны пытались бежать, но на колесницах, как вам известно, стояли тормоза, и они не сдвинулись с места. Придворных лимонов схватили и повязали по рукам и ногам. Однако принц Лимон успел вскочить в свою карету, которая не участвовала в состязаниях и была без тормозов. Он сумел удрать, но не посмел укрыться в своем дворце, а помчался по полям, подгоняя лошадей ударами палки, чтобы они бежали быстрее. Послушные лошади неслись таким галопом, что карета перевернулась. Принц Лимон вылетел из нее и окунулся головой в навозную кучу. «Подходящее для него местечко», — сказал бы Чиполлино, если бы увидел эту картину. Глава 23. Помидор собирает взносы за туманы и за грозы. В то самое время, когда в городе происходили эти события, в один из залов замка графинь Вишен, служившим также залом судебных заседаний, по приказу кавалера Помидора собрали всех жителей деревни для решения очень важного вопроса. Народ был всерьез напуган, так как всякий раз в суде их ждали разные неприятности. В прошлый раз, например, суд вынес решение, что воздух является собственностью графинь Вишен, поэтому за воздух, которым все дышат, нужно платить аренду администрации замка. Кавалер Помидор первым взял слово и сказал: «За последнее время доходы замка заметно сократились. Как вам известно, две бедные старые сеньоры, у которых нет ни отца, ни матери, живут в ужасной нищете. Благородные графини, наши обожаемые хозяйки, подали в суд заявление на гербовой бумаге, в которой требуют признания их важного и неотъемлемого права. Адвокат, прочтите документ». Сеньор Горошек встал, прочистил горло, набрал полную грудь этого самого воздуха и начал: «Ниже подписавшиеся графини Вишни, Донна Старшая и Донна Младшая, полагают, что, будучи хозяйками воздуха, должны быть признаны также и хозяйками дождя. Поэтому они требуют обязать всех граждан платить им арендную плату в размере 100 лир за простой дождь, 200 лир за грозу с громом и молнией, 300 за снегопад и 400 за град». «Суд удаляется на совещание», — сказал кавалер Помидор. «Эх», — подумал мастер Виноградина, — «был бы здесь Чиполлино, все пошло бы по-другому. С тех пор, как Чиполлино бросили в тюрьму, с нами обращаются как с рабами». Наконец суд, то есть кавалер Помидор, явился в зал заседаний. «Встать!» — скомандовал Дон Петрушка, сам, однако, оставаясь сидеть. «Сейчас я оглашу решение суда. Слушайте. Суд признал, что графини имеют право получать плату за дождь и другие явления, посылаемые нам небом. Кроме того, суд постановляет следующее. Каждый гражданин должен вносить в администрацию замка сумму, в два раза превышающую ту, что требуют графини. Решение суда вступает в силу немедленно». Все испуганно посмотрели в окна, надеясь увидеть ясное небо. Однако увидели, что приближается гроза. «Батюшки», — подумал мастер Виноградина, — «вот и вноси теперь 400 лир, проклятые тучи!» Помидор тоже выглянул в окно, и его жирное красное лицо так и расплылось в улыбке. Через несколько минут действительно разразилась гроза. Бедные жители деревни смотрели на ливень так, словно наступил конец света. Кума-тыква заплакала, а следом за ней заплакала и жена Лука-порея. Кавалер Помидор очень рассердился и выгнал всех из зала. Бедняги вышли под дождь и медленно побрели вниз с холма.
Они не боялись ни намокнуть, ни подхватить простуду. Когда у тебя большая беда, мелкие не идут в счет. Чтобы попасть в деревню, надо было перейти через железную дорогу. Поезд был уже близко, и всем пришлось остановиться. Смотреть на поезд на переезде всегда интересно. Сначала пыхтя и дымя приближается паровоз. В кабине сидит машинист с свистком в зубах. Он весело дергает цепочку свистка. Из окошка выглядывают пассажиры, а в последнем вагоне...
«Я бы сказал, — несмело произнес кум-кабачок, — я бы сказал, что там медведи».
Три медведя высовывались из окошка и любовались проплывающим мимо пейзажем, а один из медведей набрался смелости и поприветствовал публику.
«Эй, ты, нахал! — крикнул ему вслед мастер виноградина. — Как ты смеешь насмехаться над нами?»
«Да какое там!» Медведь продолжал махать им лапой, даже когда поезд уже прошел. Он так высунулся из окошка, что едва не выпал. К счастью, остальные два медведя ухватили его за хвост и втянули в вагон. Наши друзья подошли к станции как раз в тот момент, когда поезд тормозил. И вот снова все увидели трех медведей, которые, тяжело переваливаясь, вышли из вагона. Самый старший из них отдал билеты носильщику.
«Наверное, это медведи-акробаты», — пренебрежительно сказал мастер виноградина. «Сейчас выйдет укротитель. Я уверен, что это один из тех старых рыжебородых немцев с деревянной дудкой».
А оказалось, что укротитель — коротышка в зеленой шапочке и в синих штанах с заплатой на колени. Лицо у него было живое и умное, с хитроватым таким выражением.
«Чиполлино!» — закричал мастер виноградина и бросился к нему.
Это действительно был Чиполлино, который, прежде чем вернуться в деревню, заглянул в зоопарк и освободил медвежье семейство. Какие тут начались объятия, поцелуи и рассказы! Но самое главное, что все это происходило под дождем, ведь если ты радуешься, то мелкие неприятности не в счет, и никакая простуда не страшна.
Глава 24. Замечательный финал. Замок заняли дети, а Петрушка сторожем стал. Утром следующего дня над замком взвился флаг Свободной Республики. А водрузили его ночью Чиполлино и Вишенка, которые сидели теперь там наверху, ожидая, как будут развиваться события. Тот, кто первым увидел на башне флаг, подумал, что это проделка Вишенки, и решил немедленно проделать две вещи. Во-первых, сорвать этот ужасный флаг, во-вторых, отшлепать графа. И вот этот сеньор бежит вверх по лестнице, и с каждым шагом все сильнее наливается яростью. От злости кавалер Помидор, это он поднимался по лестнице, вы его еще не узнали? Раздулся так, что дверца оказалась для него слишком узкой. И теперь он стоит в двух шагах от ужасного флага и не может его не только сорвать, но даже дотянуться до него пальцем. А у древка флага рядом с Вишенкой Помидор видит не кого-нибудь, а Чиполлино, ненавистного врага, из-за которого он плакал впервые в жизни.
«Здравствуйте, сеньор кавалер!» — поклонился Чиполлино.
«Берегись, Чиполлино! Помидору достаточно протянуть руку и схватить тебя за волосы, как тогда в деревне. Помидор до того разъярен, что уже забыл, чем та история для него окончилась. И он опять дергает мальчика с такой силой, что в руках у него остается целый клок волос. И тут же у помидора из глаз закапали крупные, как орехи, слезы. Кап-кап-кап». Однако на этот раз Помидор плакал не только из-за волос Чиполлино. Он плакал от бешенства, потому что все понял. Проснувшись, барон зовет Фасолину, но тот все еще не может стряхнуть с себя сон и толкает тачку с закрытыми глазами. Но когда они оказываются во дворе замка, он окончательно просыпается от яркого солнечного света. Но дело не только в солнечном свете. Фасолина поднимает глаза, видит флаг и его словно электрическим током бьет.
«Держи тачку! Держи тачку!» — орет испуганный барон.
Но Фасолина уже не держит тачку. Барон безобразно катится вниз по склону и под конец шлепается в бассейн с золотыми рыбками. Да, долго и с трудом пришлось его оттуда вылавливать. Проснувшийся герцог Мандарин мчится к бассейну, влезает на крылья мраморного ангелочка, изо рта которого брызжет вода, и кричит: «Уберите немедленно флаг, не то я утоплюсь!» «Посмотрим», — говорит Фасолина, и сталкивает его в воду. С этого момента события стали развиваться с необыкновенной быстротой. Принц и графини покинули эти места. Барон похудел и стал тонким, как спица. Ведь теперь никто уже не толкал его тачку, он не мог разъезжать и добывать себе еду. А что герцог? Он даже пальцем не пошевельнет и живет за счет барона. Всякий раз, когда барон в чем-нибудь ему отказывает, герцог вскарабкивается на фонарный столб и грозится покончить жизнь самоубийством. А барон, у которого в сердце осталось немного доброты, с тех пор, когда он был толстым, со вздохом выполняет его требования. Кум-кабачок больше не вздыхает. Он теперь главный садовник в замке, а бывший кавалер Помидор и его подручный. Вы недовольны тем, что Помидор все еще мозолит вам глаза? Да, его простили. Теперь его основная забота — сажать капусту и косить траву. Иногда он жалуется на свою жизнь, что правда, то правда, но делает это только тайком, когда встречает Дона Петрушку, который теперь служит в замке сторожем. Замок со сторожем? Это может показаться вам странным, но так оно и есть. Замок уже больше не замок, а дворец для игр. Детских игр, разумеется. Есть там для детей и самое прекрасное занятие — школа. Чиполлино и Вишенка сидят рядом за одной партой и учат арифметику, грамматику, историю и все другие предметы, которые надо хорошо знать, чтобы защищаться от всяких мошенников. «Потому что, — часто говорит Чиполлоне своему сыну, — в мире много мошенников, и те, которых мы прогнали, тоже могут еще вернуться. Но я уверен, что они не вернутся. Не вернется даже сеньор Горошек, потому что на его совести слишком много грехов. Да, я забыл вам сказать, что мастер Виноградина стал старостой деревни». И, оказавшись на столь почетном месте, совершенно покончил с привычкой чесать себе в затылке шилом. Ну вот, наша история окончена. Правда, есть еще на свете другие лимоны и мошенники, но постепенно они все исчезнут, и в их парках станут играть дети. Да будет так!